записывает, это записывает. Вроде все записывает. Я, кажется, я ничего и не забыл даже. О, удивительно. Все с первого раза запустилось. Ладно, открываем темы. Вот, вот знаешь, у меня в райкасте, Бобук, не пошло. Это вот эти шорткаты, чтобы открывать. У меня есть шорткат, чтобы открыть сразу ньюс этот самый. Ну, не пользуюсь. Вообще никакими не пользуюсь шорткатами, чтобы открывать сразу сайт какой-то. Все равно иду в браузер.
Я почему-то, у меня тоже не прижилось. Не, мне прям не прижилось.
Не пошло. Окей, окей, окей. Значит, все у нас вещается, все у нас записывается. Можно начинать. Начинаем. Поехали. Где кнопка? Вот она. Поехали. Официальный кат. Доброго времени суток. 6 июля 2024 года. Подкаст выходного дня. Радио IT в классическом, каноническом, фундаментальном, пасконном и домотканном формате одновременно. Это значит, что тут Бобук. И все. И кроме него никого.
Это я. Да. Это я. Это... Можно было, знаешь, еще в этот выпуск провести без унции. Ну, типа, тряхнуть стариной, помнишь, как старое доброе. Хотя, мне кажется, у нас с первого выпуска была какая-то унца, да?
Не, какая-то музыка. Какая-то музыка была, но, по-моему, не с первого. Пусть там специалисты скажут, где-то в первой пятерке точно появилась какая-то.
Слушай, мы с тобой музыку включали во всех своих подкастах. Причина очень простая. Тогда много техники довольно сильно шумело. Ну, в смысле, и микрофоны подшумливали, и пульты у нас тогда были попроще, и все такое. И музыка нужна была для того, чтобы скрыть фоновый шум.
Подожди, пусть нас рассудят. Пусть откроют сейчас первый подкаст, или нулевой, или первый, или второй,
нулевой. И скажут. Откройте кто-нибудь нулевой, скажите, музыка там есть или нет?
Да.
Потому что, да, музыка будет... Кстати, тут у нас в чате очень верно заметили. Вы знаете, нас, так как сегодня двое... то Женя почему-то решил перед выпуском спросить у чата у нашего, надо запускать или нет. И кто-то написал очень четко, лучше Радиот, чем Нидерланды против Турции. Там они сейчас в сокер играют. Я, кстати, не готов согласиться, что Радиот лучше, чем Нидерланды против Турции, тем более, что Турция почему-то ведет. Но в целом приятно, да, когда между тобой и футболом выбирают не футбол.
Ну, может, это не комплимент нам, а кивок в сторону. Нам такой футбол не нужен.
Слушай, там два последних матча заканчивались в ничью и решались по пенальти. Нам вот тот футбол не нужен. А тут хотя бы гол забили, уже хорошо.
Ну да. Не, футбол ваш, да. Вот этот сокер, идиотская игра, когда счет 1-0 или 2-0 или 0-0 в конце. Я... Как такое можно смотреть? У меня в баскетболе, если меньше 100 закидали, это, считай, зря деньги потратил на билет.
Не-не, ну, слушай, это на самом деле вот классная особенность, без сарказма сейчас говорю, классная особенность почти всех американских видов спорта. Много экшена в процессе. Причем, ну, наверное, больше всего экшена, как ни странно, даже не в... Ну, ладно, не в баскетболе больше всего. На втором месте бейсбол, я думаю. Постоянно что-то происходит, что-то куда-то летит, кто-то кричит, вот
ты,
это все.
Вот с бейсболом ты прямо реально не прав. А там экшена много, но результата мало. То есть они...
Нет, результата, конечно, да. Я про экшен.
Экшен есть. Ну, футбол американский очень, там счет небольшой, но там все время что-то происходит такое, очень зрелищный
спорт. Не, подожди, там просто между счетом, ну, в смысле, между тем, как забили или занесли, все-таки есть куча передвижения вперед-назад по линии, вот это все, знаешь, то есть, не, американский футбол сам по себе крайне увлекательный спорт, сильно, простите, отличается от регби, несмотря на то, что люди по какой-то причине их сравнивают.
Это ты. Но... в Грее, да, он ответить не может, он бы ответил тебе, что то же самое, поскольку мяч такой же. Воспользовался его отсутствием.
Ну, хорошо, да. Ровно по этой причине и воспользовался, да.
Сейчас он не...
Хорошо, играл, я в Caves of Cod играл, да.
В старенькой игру. В кого?
Caves of Cod.
Такая игра такая. Вы, детки, в такой играете, что наше поколение уже и не знает таких игр.
Дота круче футбола, пишут они. Да ну нахрен. Нет, нет. Контра лучше футбола, да. Дота нет.
Доту знаю, контру знаю, а вот уже раньше Бобок называл, не знаю.
Caves of Cod, а ты, ну, а Dwarf Fortress ты не знаешь?
Это слышал название. Ну, вот, ну, на вот этом это
примерно одного поля ягоды в каком-то смысле.
Окей, окей. У нас сегодня, я напомню нашим уважаемым слушателям, выпуск гиковский.
Знаешь, второй человек уже жалуется на унцу, говорит слишком громко.
Ну, надо...
Возможно ли такое?
А
чекни,
вот
пожалуйста.
Для этого у нас есть... Как крутилка называется? Ноб. Мы ноб покрутим. Вот я ноб покрутил.
Кто задышал?
Я. И я покрутил ноб, пусть нам скажут, стало ли тише. Потому что, по-моему, он именно он все регулирует. Ну что, Грей, ты не выдержал регби, да? Вот это тебя подкосило? Только что Бобок. Ну, Бобок только что тебя унижал, просто в циничной форме. В особо циничной.
Я сказал, что американский футбол очень даже ничего, ты знаешь.
Ничто не может сравниться с литерболом,
который мне занимался. Грей, я стукну на него. Он сказал, несмотря на то, что некоторые инсинуаторы говорят, что это похоже на регби, ничего похожего на регби нет. Зуб даю, так сказал, вот пусть чатик подтвердит. И понятно, на кого он имел в виду. Инсинуатор. Слушай, кто из нас?
Я бы сказал, что нет, если так сравнивать, то скорее регби теперь похоже на американский футбол. Хотя правила старше. Но, тем не менее.
Мне, как бы это правильно сказать-то, эта тема поднимается регулярно, но мне очень интересно посчитать количество зубов, которые уже не было в самом начале этого подкаста.
Чего?
Зуб даю 32.
Потому что ты зуб давал столько во имени, что сколько же у тебя, если у тебя их сейчас нормально, то сколько было до этого?
Ну, ты понимаешь, Грей, что-то в твоем замечании, как ни странно, есть. Не то, что зубов стало меньше, но вот
я помню, во что они тебе обошлись.
Между вот прочим. Эти титановые зубы, которые я направо и налево раздавал, я таки поменял несколько лет назад, да, на другие титановые. Так что, да.
Слушайте, а почему мы это не сделали мерчем, а?
Зубовым путом.
Про зубы?
Зубом Путуна. Он зуб дает. Вот вперед, так сказать. Мы тут мучились, рекламу продавали, а?
У тебя, кажется, очень агрессивно нойзгейт настроен. Ты прям пропадаешь иногда в начале и в конце.
Да.
Возможно,
не такое, знаю. Да? Да, слушай, это же встроенное все вот это родовское.
Ага.
Сейчас я проверю.
Проверяет, давай, Бобок, что-нибудь выберем из гиковского. И я набросал всяких гиковских тем. Прям даже удивительно, что я вспомнил.
Ну, так первое же самое гиковое.
Похороны Мога? Похороны. Пора закапывать.
Да. Мне кажется, мы с тобой тут настолько давно живем, что глубина могилы, выкопанной фанатами PostgreSQL и любой другой базы для MongoDB, уже просто, ну, она должна достигнуть ядра земли и начинает уже копать куда-то в сторону Австралии.
Но ты должен, Бобок, согласиться, что нам не хватает главного ненавистника PSQL. Мы-то с тобой, есть PSQL, есть, даже использовать его можем. Но у нас же есть в штате один просто официальный ненавистник, и вот он сегодня отсутствует. Потом мягенько. Слушай,
ну ничего страшного.
Мягенько скажу.
Ничего страшного, конечно, конечно. Это такая статья, которая действительно про то, 5 причин, почему вам нужно только PostgreSQL. И я эту статью вообще пробегался глазами еще до того, как у тебя ее в темах увидел. И там прям с первого пункта можно начинать ржать. Первый пункт — это про то, что PostgreSQL — это the perfect combination, в смысле прекрасное объединение SQL и NoSQL. Знаете почему? Потому что теперь в PostgreSQL есть поддержка JSONB и JSON Document Storage. Ну, как бы, если... Люди, которые ругаются на синтаксис запросов к Mongo, а там, знаете, там максимально простой синтаксис, там JSON на вход, JSON на выход. Ну, JSON-like структура на вход, JSON-like структура на выход. Они как бы не знают, насколько им хорошо, потому что кто пробовал делать запросы к JSON-B в PostgreSQL, тот потом в цирке не смеется. То есть это как бы в SQL внутрь вызовами функции описывается запрос к JSON. То есть это просто выглядит страшно. Конкретно страшно.
А меня вся вот эта такой summary, меня вся эта статья навела на мысль, что автор не очень понимает вообще NoSQL для чего нужен. Поскольку все пункты, о которых он говорит, они про то, что, ну, типа, Postgres, он достаточно похож. То есть с виду достаточно похож. Ну, там можно JSON глубоко хранить, тут можно JSON... Что вам еще надо, правильно? Зато у нас следующим пунктом он говорит, джойны покруче будут. Вот это прямо квинтэссенция, понимаешь? Сравнивать PSQL с Mongo, говоря о том, что а у нас джойны круче. Ну, ок. То есть ты, чувак, вообще не понимаешь...
Это же классика, ты зато на стенку писать не умеешь.
Да, к чему нужна документная база данных? Я, кстати, вспомнил все свои случаи использования не Mongo, в общем, не документные базы данных в разных пет-проектах, где у меня настоящий SQL, у меня на все проекты есть один единственный join. Возможно, мне Монго так голову сломало, но у них же совершеннейший бред. Вот смотри, я бы недавно разговаривал, ну, не то что интервью, но мне подсунули такого, сказали, есть программист, ну, по блату, нельзя было отказаться. Типа, знакомый знакомого, и все незнакомые президента нашего. Вот говорит, ну, поговори с чуваком, нам-то все равно нужен человек. Ну, поговори, ну, сделай мне одолжение. Ну, сделай я одолжение. И мы вот как раз на тему организации запросов к данным забились. Вопрос мой был простой. Я говорю, смотри, чувак, у меня есть такой набор, когда у меня есть ордера, внутри которых есть executions, то есть actions. Купил, продал, купил, продал. И все они являются частью одного ордера. Мне необходимо их сохранить в каком-то виде и как к ним заступаться. И мой анализ работает на уровне ордеров. То есть нету такого случая, когда мне надо 5 экзекьюшенов из одного ордера взять и 7 из другого. Да не бывает такого. То есть я могу фильтровать все экзекьюшены, например, по какому-то признаку. Например, те, которые canceled. Мне не интересуют. Но это общее правило. Но ничего такого уникального с экзекьюшеном внутри одного ордера нет. Я говорю, как будешь организовывать? Ну, догадайся, как чувак заорганизовывал. Нормализованные таблицы. Да.
Ну, да,
все экзекьюшены впендюрим в одну таблицу. ID, ордер, ID и другой. И будем связывать их джойном. Очень флексибл, говорит.
Ну, оно, конечно, очень флексибл. Там потом очень интересно. Самое интересное начинается, это когда ты потом, знаешь, хочешь, не знаю, шардинг какой-нибудь поверх этого организовать. Вот в этот момент у тебя начинают волосы вылезать. Знаешь, ты просто смотришь на себя, а у тебя волосы выпадают.
Да там это вообще концептуальная очень странная идея. То есть я ведь ему намекнул, говорю, ордера являются нашей сущностью. Не бывает отдельных экзекьюшн самих по себе. Они всегда как бы часть ордера. Ну как можно такие намеки не понять? Нет, говорит, так правильно. Вот так надо носить. Он серьезный чувак. Не то, что джуниор какой-то, нормальный такой полусеньор. И нет.
Полусеньор, полупокер. Что такое полусеньор?
Ну, как полубокс. Знаешь, бывает полный бокс, это полубокс. Он уже больше, чем мид. Он может сам работать, ему можно дать задание на уровне бизнес-описания, и он из него чего-то, наверное, сделает. Но подход у него совершенно вот такой классический, я бы сказал. Классический.
Я понял. Бипозиционный. Он может быть и медлом, и синьором, понятно. В зависимости от настроения и ситуации. Ну, это, мне кажется, просто классическая история. Человека учили в институте и там, не знаю, на предыдущей работе, что надо обязательно все хранить в таблицах, все по отдельности нормализовать, денормализовать, все, короче, прям по классике. Ну, тем более ты зря на человека ругаешься. Ты же его собеседовал, по сути.
Ну, типа, да, типа собеседовал. Но это такое не очень формальное собеседование было. Такое по-дружески собеседование.
А у тебя бывает формальное собеседование? Прям очень формальное?
Ну, когда кандидат в костюме приходит, ну, бывает, приходит в костюмах. Я сам пришел на последнее свое, тоже у меня дружеское собеседование, но я пришел в костюмах. Так меня воспитывали. Позвали тебя, оденься как порядочный человек на собеседование. Кстати, всем советую. Даже если вы будете переодеты, то есть слишком одеты. Это лучше, чем наоборот. Потому что я реально знаю людей, которые обижаются. Вот я бы никогда не обиделся, если бы ко мне кто-то в майке и в рваных джинсах пришел на собеседование. Да в жизни бы. Но есть люди, которые обижаются. Лучше перестраховаться.
Да, я таких тоже видел. Тоже таких видел. Но я в последнее время завел простое правило. Оно формулируется так. Пожалуйста, не приходите в шортах. Как бы странно это ни звучало.
От этого до Black Tie буквально один шаг был. Сегодня в шортах нельзя, завтра в шлепанцах нельзя будет, а послезавтра надо будет в тройке приходить.
Ага, ага. Так же, ну, смотри. Ну да, примерно так.
Стал ты на кривую дорожку. У нас Грей отвалился, но он вернется. Обещал вернуться.
Ты скажи мне, бог с ними, с джойнами. Ты веришь в то, что в SQL-базах данных больше integrity? Про consistency я еще могу понять. Там автор пишет, что там лучше с consistency и integrity. Как это? С консистентностью, со связанностью и целостностью.
Но он же тоже, понимаешь, он под... Жалко, Лехи нет. Он говорит, у нас осид. У нас осид, у нас осид, у нас осид. Мы молодцы. Да ради бога, у нас тоже есть полная осид, если ты бежишь на одном ноде, как твой Postgres бежит в 99% случаев. Когда надо два нода, вы воротите какие-то домотканные и пасконные решения странные. Ну да. Что, вас научились каптерему бить в Postgres, когда их больше, чем один? Ну, вроде нет.
Ну, видишь, я думаю, что автор просто где-то статьи где-то читал про то, что вот есть ACID-теорема, в смысле, есть ACID, да, как таковая, а есть CAP-теорема. CAP-теорему, кстати, не читал, я думаю. И так как в Postgre есть транзакции, то там все очень консистентно. Понимаешь?
Ну, конечно. В рамках одного нода консистентно все. Точно так же, как и в Монге, консистентно все в рамках одного нода. Я согласен. Согласен. Про Superior вот это... Ну, я бы не сказал. А что такого... А, про Data Integrity. Ну, ты знаешь, да, Бобок, что про Data Integrity, если ну, вот эти Verification, которые в Mongo пару версий назад завезли, ну, надо сказать, да, это относительно новая фича. То есть можно верификацию поставить на уровне Mongo для верификатора записи. Я ни разу не использовал. Не знаю, пользовался ты когда-нибудь или нет. Мне никогда не надо было.
Нет. Не, я занимаюсь верификацией на уровне кода.
Ну да.
Я не понимаю, зачем это делать.
Ну да, как мы все. Как мы все. Там, где как раз знаний много. Но теоретически это можно сделать уже и на уровне Mongo. То есть, вот если вот это integrity считать, то, наверное, ну, до последних версий Postgres рвал Mongo. Тут, может, даже с ним можно и согласиться.
Я не чувствую в этом месте какого-то превосходства, повторюсь, потому что я и Postgre в этой ситуации не стал бы доверять валидацию данных, так дико неудобно. На самом деле, одна из главных проблем вокруг всего, что касается классического SQL-подхода, это то, что мне реально не очень понятно. Это же дико неудобно эксплуатировать все. То есть ты заводишь себе валидаторы на уровне триггеров типа, или там на уровне моделей данных в таблицах. А потом ты что-то меняешь. И вот это все миграции, причем сложные миграции, постоянное перенесение кода, если, не дай бог, у вас там еще кто-то из особенно любителей писать хранимые процедуры, вот это все. Настолько это неудобная фигня.
А, понимаешь, не понимаю, это не про неудобство. Ну, оно, конечно, с нашей с тобой точки зрения, это какая-то дичь. Ну, работа с кодом должна быть там, где работа с кодом. А данные — это такой же код, как и весь остальной код. Но это мы с тобой такие ненормальные. А в принципе есть целый пласт программистов, которые жутко уверены вот до уровня не переубедить, что хранимые процедуры... То есть мы производим какие-то действия с данными. Они должны быть изолированы внутри, собственно, дата-стора. Они за то, чтобы дата-стор был умный и логика была размазана. Не получится же все сделать в дата-сторе, правильно? Оно же на практике не получается. Все равно потом что-то придется сделать на уровне приложения. Но идея в том, чтобы перенести основную нагрузку именно в дата-стор, поскольку для него данные это локально, он типа это быстро может все сделать, в отличие от тебя, которому надо лишние данные теоретически вытащить к себе. Это очень популярная точка зрения. Я видел, как она приводит в экстремальных случаях к чему. То есть, когда размер кода в хранимых процедурах больше, чем размер бизнес-кода в логике программы, и разобраться с этим, кроме автора, никто уже не может. Ну да, ну, есть такой недостаток. Но поклонников такой точки зрения много, как бы нам это странно ни казалось. Я уверен, у нас в чатике, если спросить, нам половина скажет, что так и надо делать. И что мы против этого? Наши с тобой 70 лет программистского опыта выкатим.
Не, мне кажется, что если посчитать на всех, то может быть даже 80. В смысле, Грей писал немного, но ведь писал тоже. И совокупно, если посчитать, я думаю, 80.
Да, давно, да.
Ну да.
И что ты, Грин, скажешь? Пол второго?
Во-во. Тоже люблю этот анекдот, да. Да. Про... как это правильно сказать, превосходную... Нет, подожди. Отличную масштабируемость и производительность. Что ты можешь сказать?
Могу сказать, что вызывает у меня это некоторые сомнения. Я ведь тоже однажды подсел на вашу идиотскую, дорогие слушатели, идею, что Mongo это... Надо отказываться. Это как раз тот момент был, когда был самый кризис. Помнишь, когда они по умолчанию делали райты без подтверждения в кластере, и вот как раз, когда все это выпало, там веб-версия 3, там чего-то 100 лет назад.
Ну, это очень давно было. Да, это очень давно было.
Да-да. И я тогда нанял вот эту фирму, которая по PSQL специалист. Как называется? Перкона, знаешь?
Перкона. Да. Они просто или по бабам.
Перкона про SQL.
Да-да. Я как раз их и нанял, чтобы они мне рассказали, вот как мою задачу туда перенести, чтобы по производительности. А эти чуваки прямо сказали, ну, проверили, что я пишу, какое количество записей. У меня и тогда Монго писала уже, там, не знаю, 150 тысяч записей в секунду. И доставала примерно такое же количество. Сказали, нет, за такие же деньги ты не сможешь в жизни никогда на PSQL построить кластер с подобной производительностью. И,
ну да.
Ну нет, нет excellent performance. То есть какой-то перформанс есть, но у них просто другие совершенно порядки данных. У них считалось, тогда, во всяком случае, считалось, если у меня 200 тысяч считалось, окей. У них 20 тысяч считалось, окей, на тех же данных. Ну, я не готов в 10 раз больше платить за то же самое. Не знаю, какой.
Не, там не 10 раз, конечно, разница. Там типа в 2-3 раза, наверное, разница по цене будет. Но, видишь, автор тут приговаривает, что вообще отличная scalability и performance, и Postgre постоянно улучшается, и тут, внимание, parallel query execution, как по-русски, параллельное исполнение запросов, эффективная индексация, все такое. Но на самом деле, да, Postgre не рассчитан на такое количество, как бы это сказать, простых данных, как Mongo.
Ну, они ведь сами признаются. Я где-то в их Библии читал, что ни в коем случае не пытайтесь сделать горизонтальное масштабирование, пока вы не черпали все возможности вертикального масштабирования. Из всех баз, которые я знаю, дата-сторов, по-моему, Mongo чуть ли не единственный, который вот это не приговаривает. Да ради бога, хочешь шарды? Да тут фигня вопрос. Хочешь реплика с этой? Да фигня вопрос. Да ну, ради бога. Как надо тебе, чтобы больше ридов было, надо тебе, чтобы было больше райтов, вот в эту сторону или в эту сторону двигайся. Это реально вообще не вопрос. То есть, как человек, который поднимал Mongo во всех этих конфигурациях, так сказать, по роду службы, я вам скажу, что это совсем просто делается. То есть, реально совсем просто делается. Но, чтобы вы поняли, насколько просто, я до этого считал, что масштабировать Rabbit просто. До того, как стал Mongo масштабировать. Так вот, даже Rabbit сложнее масштабировать, хотя там тоже все очень просто. Поднял нод, дал ему ключик от предыдущего, подождал, пока он подключится, сделал начальную синхронизацию, опаньки, все. У тебя лишний нод в твоем кролике появился.
Не, я много лет считаю, что кролик не нужен, а скрипач не нужен уже, но и кролик тоже. Вот. И... Ну, практически, на самом деле, довольно давно надо переезжать с кролика на что-нибудь альтернативное, гораздо более приятное. И я в последнее время всем рекомендую в качестве простой очереди NATS с фастримом, а в качестве сложной, к сожалению, от Кавки далеко не убежать.
У меня вообще по практике использования в последние десятилетия необходимость в месседж-брокерах, собственно, отпала, поскольку архитектура стала другая приложение. Но у моего...
Что у тебя все в SQS, да?
Не, у меня, в принципе, совсем другая идея теперь о том, что если у меня есть многонодовое пространство, то я беру... я их, типа, раскидываю запросы на уровне запросов. Мне не надо их в какой-то брокер ставить. Они уже выполняются распределенным образом. Ну, то есть, раньше это происходит.
Угу. Ты как бы на уровне приложения выбираешь, куда конкретно послать, в какую ноду.
Ну, на уровне load balancer, скажем. На уровне чего-то, угу. кто запросы разбрасывает. У моего коллеги...
Ну, окей, на уровне простой кластеризации, да, понятно.
Да, у моего коллеги как раз задача, когда у него есть одна точка входа, и он ему там важно именно, это даже не консистентность, а вот это continuity. Ну, чтобы продолжение было. Предыдущая операция связана у него всегда с последующей операцией. Ему вот это важно, как раз очередность важна. И он перешел с ActiveMQ на RMQ, ну, по моему в свое время совету. И просто счастье другого в жизни ему не надо. Все задачи,
ну, подожди, которые... Он перешел с ActiveMQ на RMQ, просто не замечая изменений.
Замечаю. У него были проблемы. Он с чего с ActiveMQ пошел? Ему надо были какие-то хитрые штуки. Например, приоритеты очереди. Например, возможности TTL-ов, разных TTL-ов для разных сообщений. Вот такие тонкости, которые в RMQ делаются прямо легко, а я не знаю, делаются они сейчас в ActiveMQ, но тогда не делались. И как раз ему нужны продвинутые фичи, например, для, как они, раутинг это называют, когда пришло одно сообщение в одно место, а тебе надо его в три разных очереди, причем зависит от тега сообщения, в какие очереди оно пойдет. Вот это ему все надо, реально надо, его задача. И...
Слушай, а я не помню, я тебе показывал или нет? Называется Smooth MQ. Нет?
Нет, не помню такого.
Блин, отличная такая штука. Я сейчас в большой чат наш кину, чтобы все посмотрели. Это буквально имплементация SQS. Нормально написанная имплементация SQS.
А, я видел, про него сообщение где-то на Hacker News я читал. Кто-то написал его. По-моему, даже на Go написал, да? На Go.
Да, он на Go написан.
Точно.
На Hacker News я его не видел, но я его нашел, он мне прилетело, как обычно, рекомендациями GitHub, которые в последнее время работают все лучше. И это прям приятная реализация. Я ее погонял немножечко. Прям ничего, очень рекомендую.
Если я правильно помню, автор там еще не все было тогда реализовано. Во всяком случае, когда он ее показывал на Hacker News, у него был список того, чего еще допилить надо. Не знаю, как он все допилил. Идея в том, ну, если мы об одном и том же говорим, что это прямо drop-in replacement для SQS. Ты можешь его выбросить. Local stack и вот эту штуку использовать.
Да-да, нужно понимать, что local stack, на самом деле, штука частично платная, сейчас если вежливо выражаться. И когда тебе нужно только SQS, вообще непонятно, что ты можешь с этим всем делать. Тут чистая реализация просто SQS, больше там ничего внутри нет, и его хватает. И он умеет буквально все. Он и трейсинг делает, и скедулинг делает, и там вплоть до того, что у него рейт-лимиты есть внутри.
А у него, когда я видел, он автор странное говорил. Говорит, у меня все работает, только лонг-пол еще не, полинг не работает. А как же можно без лонг-полинга в SQS подобном жить? То есть самому как животное?
Локальная штука.
Несколько раз
делать. У него нет лонг-полинга. Да. Зовешь, норм.
Да, но это как-то не по феншую. Ну, допишешь.
Нет, сейчас у него ничего такого уже нет. В смысле, у него это было раньше написано на главной, я сейчас смотрю, он, видимо, эту строчку убрал, видимо, long polling есть.
Окей. Ну, нет, long polling для SQS подобной базы прямо нужен, потому что это как бы часть flow. Не хотелось бы руками все это воротить и согласись. Не наш путь. Кстати, по поводу программы, которую мы нашли, или сами написали. У нас появился, если верить скриншотам автора, работающий экстеншн для Raycast'а, чтобы радио тебе слушать. Видал, Бабок?
Подожди, я еще не видел пока, как он в работе, поэтому ничего такого сказать не могу. Но меня смутили разговоры, что там, кажется, стрим открывается в Apple Music.
Ну да.
Ну, в смысле, в Music App.
В Music открывается. Пока. Это первый такой драфт. Я сделал форк, положил в нашу радио IT-организацию, называется RT Raycast Extension. Приходите, допиливайте. Его надо допилить до такого уровня, чтобы его приняли в экстеншн в Raycast, и тогда все смогут установить. И слушать.
Там вообще есть хоть один подкаст?
Где там?
В экстеншенах в Raycast. Там есть штука для управления. Ну, короче, да, какие-то есть.
Какие-то бывают. Вот
и какая разница, слушайте.
А
какая разница?
В смысле, им есть разница, они не все приложения пускают в Store. Только те, которые как бы полезные. Вот. Это, во-первых, а во-вторых, у них там есть подкаст Now. Это, в смысле, их экстеншн для подкастов.
Вот будет экстеншн. У нас-то для этого реально все готово. Автор, который писал, видимо, нашим API воспользовался, где можно и список получить, и описание, и все на свете. Так что мы в этом смысле открыты для сотрудничества. Так, дорогие слушатели, приходите, помогайте автору, дописывайте, чтобы... в iTunes, наверное, не самое, в Music не самая хорошая идея открывать, да? Мне это немножко странно.
Если он сформировал, плейлист, то, да, он открывается...
Понятно. Возможно, просто это не очень удобно, и хотелось бы просто... Страницу в браузере открыть даже и то лучше.
У нас же есть прямо встроенные плееры. Он там даже какой-то упомянул на Маке, который умеет проигрывать. Не надо самому свой писать. Можно какой-то...
На Маке
в Raycast'е?
На Маке есть QuickTime.
QuickTime есть. И есть какой-то еще XMX. Что-то не помню, как называется. Есть какой-то, которому можно сказать «проиграй». И он проиграет любой MP3 файл. Прямо из коробки есть такой.
iFplay называется.
Вот этот я имел в виду.
iFplay.
Точно.
Который в терминале запускается.
Да,
есть такой. И он прям неплох, в смысле, на удивление, он умеет почти все, что, не даже так, он умеет все, что умеет QuickTime, потому что это, по сути, консольный вызов QuickTime.
И наши MP3, самые простые MP3 в природе, которые fixed bitrate, mono, проще ничего не бывает проиграть.
кстати, по поводу моно.
Почему до сих пор моно?
Да давай смикшируем что-нибудь.
Точно, точно. Знаешь, там только надо аккуратно это делать. То есть не просто пускать так, чтобы ты в левой колонке, а все остальные в правой, а чтобы, знаешь, вращение постоянное было на панораме.
Да все это, Бобок, для слабаков. Надо.
Нет, мы же там обсуждали, что Ксюша должна приезжать из левого тыла в правый.
Конечно, надо настоящее долби делать. Понимаешь, чтобы ты сидел в своем сонусе, и у тебя не то, что с одной стороны Умпутун, с другой Бобок. Нет. А чтобы они концертом все это производили.
Да-да-да. Кто будет сабвуфером? Вот вопрос.
Не-не, сабвуфером будет Женя только. Только у него басы накручены. У нас у всех свои.
Да ладно, Грей будет сабвуфером. Мы его назначим. Он хорошо
пойдет. Натуральный, да.
Будет побухивать. Он со в стерео непривычно звучит.
Он, кстати, это же придется заказывать заново унцу.
А у нас есть оригинал в стерео. У нас есть.
Да, понимаю, да. Вообще, я считаю, что нам нужно объявить конкурс на лучший ремикс старой унции, как бы, ну, с новыми подходами к звуку. Потому что он у нас... знаете, я тут периодически, когда разговариваю с разными людьми, говорю, что, знаете, вот эту девочку, которая всеми занимается, Lo-Fi Radio, которую все слушают. Так вот, мы начали заниматься Lo-Fi'ем, когда это было еще не модно, за 15 лет до появления этой самой девочки.
Когда это еще было Hi-Fi'ем, ага.
Ну да.
96 килогерц.
Не, ну с другой стороны, Бобок, что за такая поспешность? Всего 15 лет она у нас, ну, больше, чем 15 лет идет. Ну, пусть еще лет 15 пойдет, а потом подумаем, менять или нет.
Слушайте, а где это было? Чужак в чужой стране, да, у Хайнлайна? Где это все казалось очень как-то близким, в ближайшие 100 лет что-то решил.
Вот.
Там, где марсиане решили, что не надо так быстро.
Конечно, не надо так спешить.
Слушайте, а это только у меня сейчас странные звуки?
Да.
Нет, это опять у Жени.
Жень, у тебя нормальный звук?
А что, у вас что-то не так, а у обоих что-то?
Я понял, сейчас вернусь.
Я ничего. У тебя, Грей, что, не так было? Или ты за компанию просто подгавкиваешь?
Погодите. Да. Если шнурок правильный будет.
И он согласился дальше записывать. Зря я его сохранил.
Аллилуйя.
Пишет дальше. Так вот, что бы...
Мама мия.
Какой следующий пункт ты пытался во время нашего внезапного перерыва?
Я хотел тебе сказать, что удивительно, что автор статьи искренне считает, что Postgre — это rich functional ecosystem. И в качестве доказательства этого утверждает, что там есть мощный full-text search. У кого сейчас его нет, интересно мне знать. Есть поддержка GIS-овых индексов. Ну, вообще, как бы работа с геоинформационными данными, в смысле, с координатами. Расширенные SQL-фичи. Прикинь. И мощная система плагинов. Ты, кстати, когда-нибудь видел, есть система плагинов для Монги?
Ни разу не видел плагина в Монги, даже не знаю, кто бы его писал и затем, чтобы добавить что именно.
Чтобы новые типы данных можно было. Там кого-то удалили. А, судью, это самое, тренера удалили.
Судью. А судью хорошо.
Думаю про вас. Я не понимаю, зачем нужны плагины были бы для Монги. В смысле, я не могу придумать, какой тип данных я хотел бы в Монгу запихнуть. И для того, чтобы все это типа работало внутри нее. Единственное, что было, это когда не было вот этих GIS данных для Монги, в смысле GIS типов данных для Монги и функций для него. Это было тяжеловато.
Ну, подожди, какое-то время назад не было 128-битовых, как они называются, которые длинные цифры, но с точечкой, но не float.
Дабл.
Decimal. Не было, да.
Почему дабл сказал? Decimal, конечно.
Когда Жень, ты стал громче как-то сильно.
Мне кажется, мы все стали немножко громче, но это нормально.
Ну, это громкость уменьшить. Я выворачиваю, чтобы все одинаково примерно были. Там же
жалобы. Окей, да.
Да. Короче, без Decimal было тяжело, причем исключительно с монетарными данными, да?
Именно для них.
Копейки считать.
Конечно.
Центы. В остальном, я не могу придумать ничего. Может быть, я зря так, но кажется, что в Монге в этом смысле все есть. И те примеры, которые есть про Postgre, чувак единственное, что смог написать внятного, это про, смотрите, есть PostGIS. Напомню, GIS-данные в Postgre реализуются внешним, как бы, модулем относительно самой Postgre, который называется PostGIS. Он нормальный, в смысле, он хороший. Но сказать, что типа это прям достижение какое-то, кажется, везде уже есть.
Ну, я не знаю. Собственно, меня геоданные не особо парят, ни разу не парили, но в Монге в свое время, давно уже, там чуть ли не в пятой версии, добавили поддержку всего этого. Я помню, там громко об этом рассказывали. А в недавних версиях добавили особую поддержку для Time Series, что тоже вот в моем случае полезно, но пока еще не было use case, где вы мог это использовать.
Так что они... насколько плотно укладываются там Series данные, знаешь?
Понятия пока не имею. Вот я еще не дошел. У меня как раз в эту сторону идея. Мои данные хотелось бы сильно скомпрессировать. Но ты понимаешь, эта зараза, вот этот Wired Tiger, который, он в принципе достаточно хорошо компрессирует без всякого особого понимания специальных типов данных. То есть настолько хорошо он это делает, что у меня просто нет никакой прямой явной причины вот этим всем заморачиваться. То есть и так достаточно хорошо с Fast, как он, Fast Zip, или как он называется, не Fast Compression, не помню, какой алгоритм, Snoopy, что-то в эту сторону. Нормально компрессируется. То есть мое данное, которое по жизни, я не знаю сколько там, 2 терабайта, сжимается там в 10 раз на сторидже. Ну, черт его знает. Где-то я больше получу, не получу. Фиг его поймет. Когда я перелезу через 16-терабайтный максимум, который можно на нот выдать, а больше 16 терабайт, вы знаете, нельзя без волюм сделать, тогда я начну в эту сторону думать. Пока я еще не там.
Ну, тут, видишь, важный момент. 16 терабайт в рамках одного волюма.
Ну да.
Ну, то есть ничего тебе не мешает завести второй вольюм, если в этом появится такая необходимость.
Да, но как-то Монги сказать, чтобы с 2 вольюмов брало. В принципе, можно 2 вольюма сделать из них RAID 0. Это делается наверняка.
Угу.
Да.
Да. Ну, в общем, а так я, честно говоря, не знаю, чего бы Монга не могла. Типа, были времена лет 10 с копейками назад, когда это была действительно достаточно ограниченная база данных. Сейчас это большая, полнофункциональная база. Там, я даже не знаю, типа, там чуваки про Vector Search пишут. В Монге есть Vector Search. Он не супер крутой. И, в принципе, использовать Монгу как векторную базу данных, наверное, такой оверкил слегка. Но он там есть.
Слушай, Бобок, а ты умный, все знаешь. И зеркало знаешь, как работает. Скажи, а есть такая современная файловая система для Linux, которая умеет на несколько волюмов сама ставиться? Ну, такой, как типа XFS, который умеет сам связывать несколько волюмов в одну файловую систему.
А как? Ну, LLM же есть. Как называется? LMS, да? Как называется эта штука?
Ну, Nile точно называется.
LLVM. LLVM она называется.
LLVM. Да, LLVM. Это сможет. Но хотелось бы как бы на более низком уровне. Но я подозреваю, что какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь BTRFS какой-нибудь мог бы такое сделать, не? Сам по
себе. А зачем тебе на более низком уровне? Ну, в смысле, LLVM же это и дело... Блин, не LLVM, как он называется? Напомните в чате. Блин, простите, вылетело из головы. Напомните в чате. Напомните. Вот эта штука, которая объединяет файловые системы, которая как надстройка над...
LVM пишут.
LVM, конечно. А что такое LLVM? А, это, фу, господи, LVM — это компилятор. Да, тупица. Да, ну вот. Короче, оно же есть. И оно как бы работает. У меня вон на соседней машинке поднято. Почему бы нет?
Ну ладно. В общем, есть у нас решение для увеличения,
конечно,
размерчиков. А к чему мы это вспомнили, это все? На что мы ругались?
Ну, как к чему? Вы же заканчивали тему.
Статью про Монгу мы заканчивали.
Вообще, слушайте, у меня такой вопрос. А вам не кажется это подозрительным? Потому что мы, ну, просто регулярно, раз в месяц минимум, всплывает какая-нибудь громкая статья на тему, почему вы должны выбрать Postgre.
Ты думаешь, засланный казачок и проплаченная статья?
Да, хрен его знает. Я не помню, чтобы мы обсуждали за последние года 5, почему вы должны выбрать Монго. Или почему вы должны остаться на MySQL. А вот про Postgre прямо регулярно какие-то вот евангелисты выныривают, знаете, такие...
Ну, погоди, а почему вы должны выбрать Rust? Это каждая вторая статья в интернете еще.
Не-не-не, подожди, мы сейчас про базу данных все-таки.
Да, я думаю, это энтузиасты.
Какая подозрительная активность.
Это такие же энтузиасты, как в Rust.
Это секта.
Которые считают, что лучше нету того света.
Да ладно, вот ты прямо сразу про Rust. Ну, про Go то же самое, но тут же как-то интересно, почему именно про Postgre есть вот из всех баз данных, а про Mongo нет.
Не, про Go не то же самое. Бобук, не дай мне соврать, но, по-моему, лет 10 мы уже не видим статей, почему надо переходить на Go со всех остальных
это языков. Не-не, это у тебя баннерная слепота, ты их просто не видишь.
То есть... Он просто перешел, ему уже не показывают. Знаешь, чекмарк стоит, что purchase is done, да?
То есть до сих пор рассказывают, что надо с питона срочно переходить, с ноды, со всего этого.
Конечно,
да?
Конечно.
Okay. Okay. Слушай, регулярно. Там же брекетсы никто будут не переходит. С indentation и все такое.
Ну, да. У нас
поэтому
есть...
вот если есть в Postgre секта Пресвятого Стоунбрейкера, или как он там? Стоунбрейкер, да, он? Не помнишь? По-моему, так автора звали изначального. Господи, почти 50 лет назад уже. А так есть секта Пресвятого Пайка о том, как срочно нужно все переписывать на Go.
Ну, Пайк-то уже от Go типа активно отошел. Там, наверное, уже будет секта вот этого молодого.
Это не важно. Говорят, что Иисус никуда не вознесся, а куда-то уехал. Но тем не менее.
У нас есть статья, которая называется «Пугающий софтверный кризис». И почему-то она представлена в таком формате, что я даже... Вот не поверите, какая у меня ассоциация возникла. Если вы откроете статью, дорогие слушатели, он такой 80 символов, да, наверное? Тут?
Наверное, да.
Я подозреваю.
Меньше, по-моему. По-моему, меньше.
Ну, видимо, для хорошего readability.
Но выглядит так. It is the beginning of 1984, да?
Да, да. И у меня сразу возникла мысль, что, наверное, это какой-то знатный чувак написал. Ну, знаешь, знатные чуваки, типа того же Пайка или вашего, как его святого зовут, Бобук?
Гвида,
да. Они, у них такое бывает, такие мишгасы, что они вот таким образом пишут. Но этот чувак, я не смог найти, кто он такой и чем он свят. Он просто пишет, как другие святые, мне кажется. Это непростительно. Слушай, непростительное заимствование и культурная апроприация, я считаю.
Не-не, ну на ранних стадиях, понимаешь, святые, они ведь тоже, вот эти апостолы, они ведь тоже не сказать, чтобы прям как-то по-особенному писали. Это же, ну, такой типичный
святой. Некоторые вообще карманниками были, да?
Ну, это, знаешь, это ты очерняешь сейчас. Прекрати
немедленно. Ладно, не буду.
Прекрати очернять евреев, в конце концов, сколько можно.
Ладно. Статья о том... Не знаю, читал ты Бобуку или нет, я тебе в двух словах скажу смысл. Смысл ее такой. Автор говорит, что единственный способ борьбы со сложностью, который человечество программистское изобрело, это внесение дополнительных абстракций. И он тут много, просто воды много, про Apollo 11, про конференцию 68-го года известную, вот эту, когда начали думать, как же нам все программировать. Но суть всего вот этого послания в том, что у нас нет никакого способа борьбы со сложностью, кроме внесения абстракции. И он сомневается, является ли этот способ, ну, не то чтобы правильным, но, во всяком случае, единственно валидным. И задается вопросом, мы не дошли до той черты, дорогие программисты, когда этот способ приносит нам больше бед, чем радости. Когда наша работа превращается, собственно, в собирание абстракций из других абстракций, без всякого понимания, как эти абстракции устроены, и любое решение о том, как упростить сложность программы, которая сама по себе, возможно, сложная, это я от себя добавляю, из-за того, что бизнес твоя область сложная, это добавление новых абстракций. Вот такой вопрос он ставит ребром. Что бы ты на это ответил, Бобок?
Ну, во-первых, у меня нет ощущения растущей сложности, у меня есть ощущение растущих потребностей. Помнишь, да, эту чудесную книжку на русском еще, кстати, тогда языке по поводу того, что Windows — это очень интересная, но, безусловно, глупая программа, главная задача которой — отвлечь пользователя от обучения нормальному способу управления компьютерами через командную строку. Ну, это же правда. Ну, конечно, все могли бы научиться пользоваться командной строкой, и все было бы хорошо.
У меня она была, кстати.
Книжка-то, да, мне кажется, у меня ее никогда не было. Я, в принципе, не фанат таких книжек. Но просто сам
я
факт.
Я просто покупал все, что относилось. Что до их доходило, поэтому.
Просто есть сам факт, да, что мы чем дальше, тем больше привыкаем к суперсложным системам, которые должны максимально легко обслуживать наши задачи. И если вспомнить, не знаю, там типичное усложнение системы, это посмотри, как сейчас браузер выглядит, и как сейчас выглядят типичные страницы, и как они выглядели на заре интернета.
Слушай, Бобу, я тут хотел AI похвалить, как раз решение, которое вот эту сложность сдвинет в другую сторону. Посмотрел на вот эту версию, которую наш AI построил. В Второй пункт. Видишь, эмигрант Дейкстра в 72-м году указал. За что его эмигрантом обозвали? Что это за такие... Такой байос против иммигрантов. Там, по-моему, не иммигрант. Может, он его так имя перевел? Почему он иммигрант?
Это да, пытаюсь найти, где в оригинальной статье Дейкстра.
Эдсгер Дейкстра. Да.
Окей, окей.
Поэтому он, наверное, иммигрант. Я что-то, да...
Слушайте, ну тут вообще какая-то странная. Это все выглядит. Дело в том, что у товарища вообще в интернете появился 11 мая, по крайней мере, именно какого? С этого момента, этого года. Вот. И поэтому у него как-то вот. И это единственная запись в его блоге. А у него есть еще какой-то язык программирования Modal, которые он тут вот представляет. В общем, какой-то... В общем,
я про него проспрашивал. Как она называется? Как Perplexity это называется правильно?
Perplexity. AI, да.
Да, чтобы оно поискало. Но поискало, ничего не смогло найти. Google тоже про него ничего не мог найти. Поэтому это не какой-то большой бугор. Но согласитесь, идея в том, что мы нашли один инструмент, и им крутим все наши гайки последние 50 лет. Что-то в этой идее есть. Ну, реально, крутим одну и ту же гайку в одну и ту же сторону и надеемся, что так и дальше будем крутить. Понижаем сложность путем увеличения абстракции. Автор совершенно справедливо говорит, что на практике оказывается, что абстракция не представляет то самое, что мы на самом деле думали, а представляет совсем другую модель. Внешнего мира отличается от наших абстракций. Ну, те, кто пытался делать абстракции для сложных
сущностей... Так это только в первый раз.
А потом все одинаковые станут.
Да-да-да. Но тут непонятно, а что он предлагает, так сказать, писать HTML-страницы на ассембле, условно говоря, не верстать их там с использованием AngularJS, ну, там...
Ну, он, понимаешь, он призывает к тому, чтобы они были composable, то есть как-то их надо уметь вместе собирать. Однако он до уровня деталей не опускается. Бобок, а тебе не кажется, что вот тот самый AI, который сейчас я поругал, может быть как раз тем самым перпендикулярным путем к программированию? Ну, то есть мы программировать больше не будем.
Зачем нам программировать? Мне так не кажется
совсем. Если ему задаешь вопрос и получаешь ответ, то какая тебе разница, как там внутри эта неонка работает?
Я думаю, что мы сильно переоцениваем возможности, как это... переоцениваем возможности управляемости текущих LLM-ок, и нам до того, как появится LLM, которая прям полностью управляемая, ну, еще пройдет больше десятка лет, наверное.
А может, она не должна быть жить. Полностью управляемой? Если мы... Я решал недавно задачу, в которой столкнулся вот с этой, с переабстрагированием. Сам на себя столкнулся. То есть я написал код, который занимается... У меня есть всегда в коде... какое-то место, где, собственно, сам анализ же должен происходить, правильно? Как вы не ввели абстракции, где-то анализ должен происходить. И вот этот анализ я написал, он у меня 1200 строк занялся. Все вместе. Файл 1200 строк. Я на него посмотрел, думаю, ну как-то надо что-то вынести когда-то в сторону. Вынес сначала кейс-мейкер, то есть ту логику, которая строит кейс, отделил от той логики, которая... собственно, анализирует данные для того, чтобы понять, надо ли кейс строить или не надо. Потом я вынес логику, которая занимается одним из подмножеством, то есть бизнеса, все связано с позициями, с расчетом позиций. Теперь я на это смотрю, и переделывать я уже не буду. Но это совершенно напрасно было сделано. Не надо было этого делать. Надо было остаться с этим файлом на 1000 строк. Он понятнее. Единственная проблема, знаешь, у меня была странная проблема. У меня один коллега упорно не пользуется ничем, кроме листания кода. Вот реально. Ему даешь код, который там больше, чем 200 строк, ему же долго его листать до конца. Он так ищет там функции листанием его.
И в смысле, у него нет забинденной кнопочки перейти на имплементацию?
Не, у него нет забинденной кнопочки дать список методов, например. Он вот так листает и смотрит, какие методы есть. Вот такой визуальный человек, он сам себя так называет.
Ну, нравится ему так.
Да, но вот ему дать файл на 1000 строк, это как просто плюнуть в глаз. Ты представляешь, сколько он будет листать до конца? Тут устанешь же листать. Методы там относительно небольшие, методов там много. И пошел я на поводу. Это даже не совсем абстракции, такие функциональные, наверное, от аппендикса, который я понаделал, оно одно не выше уровня другого. Но все равно, мне кажется, это была ошибка. Но суть в том, а представь, если бы я вот вместо этой задачи описал бы это LLM-ки ваши любимые, дал бы набор данных чудовищный свой и сказал, дай мне результаты. Оно бы дало результаты. То есть это же волшебство какое-то, это новое программирование, по сути. Ну да, конечно.
Но это же просто замена программирования на использование, замена живого человека на нейронку в этом месте. Вместо программиста, который листает, у тебя будет просто нейроночка. Ты же про это?
Не, я про то, что мне не надо, чтобы она даже код бы мне создала. То есть, если она мне дает ответ, который более-менее похож на настоящий, я бы написал относительно простую поверх этого слоя, который, ну, проверяет, что он таки, да, таки настоящий, добавим разные там данные к этому ответу и запишем в результат. 90% программы исчезло. Абстракции практически никаких нет. Абстракции где-то внутри этой нейронки, которая неизвестно, что делает, и неизвестно, как все это считает. Это было бы интересный подход.
Слушай, но с другой стороны, ты прямо всем рассказывал, что надо обязательно проверять всякий open source, который ты подключаешь и используешь и так далее. Как же это так можно? И тут ты готов довериться нейронке, которая что-то там напишет, и ты даже не знаешь, что там внутри.
Но
просто она выдает примерно похожий результат.
Ну да, и не до конца довериться. После этого будет еще какой-то слой, который будет как-то понимать, что все это хоть какой-то смысл имеет.
Но ты не знаешь, что оно не майнит при этом чего-нибудь.
Кстати, Бобок, у меня, знаешь, проблема была.
Нейронка, которая майнит что-нибудь, это, кстати, богатая тема.
Ночью нет.
У меня проблема была производительности. С самого начала задача звучала так. Это как-то тот самый типичный случай, который программисты в нашей аудитории поймут. Приходит заказчик, говорит, вот есть задача. Я на задачу посмотрел, внутренние переговоры со своими коллегами произвел. Говорит, да фигня, вопрос за 2 недели сделаем. Ну, понятно, умножил на 3, потом добавил пи. В общем, все как надо сделал. По науке. После того, как мы первую версию выкатили, оказалось, что они не это имели в виду. Они сказали, ой, мы сказали за сегодняшний день. Не-не, на самом деле мы имели в виду за последние 20 дней она должна анализировать. А это комбинаторный взрыв. Там количество премутаций между количеством аккаунтов и количеством символов, которые надо рассчитывать по отдельности. Это такая томарная сущность у меня вот в этом анализе. Символ плюс аккаунт. Оно возрастает от 30 тысяч по начальным их требованиям до 700 тысяч по новому требованию. В результате я запустил анализ, я после 4 часов его работы, он сработал. То есть он за 4 часа много чего сделал. Я не знаю, сколько бы он всего работал, но после 4 часов я уже не выдержал. Решил, что надо делать что-то иначе. Пришлось мне анализ ускорять до такой степени, чтобы вот эти новые требования смогли за 20 минут посчитаться. Ну, так и смог. Так и смог.
Они потом тебе не сказали, что это не 20 дней нужно, а 200 мы имели в виду?
Да, оно теперь и 200 дней будет примерно с такой же скоростью считать. Суть моего изменения была в том, что я перенес...
То есть ты тоже через 4 часа остановишь, да? Не выдержишь?
Нет, суть в том, что вместо того, чтобы считать... Там самое тяжелое – это считать позиции. То есть, когда у вас много данных, посчитать позицию – это прямо ад. То есть, это надо все ордера, все экзекьюшн достать за всю историю. Тут я подозреваю, проблема даже не с скоростью Монги, а со скоростью света. Как по проводам все это перегнать к себе. Я в результате сделал в конце каждого дня процесс, который считает позицию дневную на конец дня. Занимает 4 минуты на день. И потом я могу работать с дневными позициями, а тут уже, согласись, какая мне разница, 5 дней, 10 дней. Ну, вместо 5 точек у меня 10 точек. Позиции между собой арифметически складываются, отнимаются, умножаются. Это чисто кумулятивная штука. И все. И стало хорошо. То есть решил проблему, но проблемы в самом начале не было, потому что заказчик дебил, не знает, чего он хочет.
Ну, видишь, как бы с нейронкой такой фокус не прокатит. Она не оперирует аргументами, что заказчик дебил.
Да, они там ее такое прикольное запросили, которое нас вообще поставило в тупик. Они хотели, чтобы наш анализ считал реализованный профит. Realized profit. Ну, то есть, профит, для тех, кто не в курсе, вы-то в курсе, бывает unrealized. Это когда ты понакупал бумаг, например, какой-нибудь NVIDIA, и она выросла. И у тебя теоретически есть такой-то профит, если ты продашь их все сегодня, к концу дня, то будет такой-то профит. Это такой нереализованный. А если ты таки продал реализованный, и они говорят, посчитайте нам realized profit. Это требование абсолютно абсурдно, если мы не знаем все их истории покупок и продаж. Потому что как мы можем сказать, какой у них realized profit, когда мы не знаем, за сколько они их купили в свое время? Но это полный
абсурд. А как ты unrealized?
Unrealized считаешь? Это считается через mark-to-market. То есть мне не надо знать, за сколько они купили. Я могу знать, что 30 дней назад их цена портфеля была такая-то, если бы они продали 30 дней назад. А сегодня цена такая была бы. И разница между двумя ценами будет как раз их total penny, ну, то есть общий профит или loss. И для этого не надо истории никакой знать, как они именно это покупали. А вот, вот попросили, попросили. Говорят, вы как-нибудь придумайте. В общем, интересная у нас жизнь в финтеке. Чтобы вы не думали, что только у вас, Бобок, в игровой индустрии непонятно, что происходит.
Не, ну, деньги считать всегда интересно.
Чужие. Слушай, я посмотрел, я посчитал деньги, там у меня... Это первый анализ, который считает не нарушения, а успехи. Там такие успешные люди есть. Просто даже обидно, чем я занимаюсь. То есть люди,
везучие, которые... или успешные?
Ну, успешные и везучие, это примерно одно и то же в этом контексте. У них, я считаю, такой параметр, который называется материальность, материалити их потенциальной прибыли. И в среднем по больнице это материалити 1, 2, 5, 7, 10 процентов, 20, там 70, может быть. Но бывают такие засранцы, у которых оно за 1000% зашкаливает. Вот это прямо интересно.
Их очень быстро сажают за инсайд трейдинг, да, правда?
Я пока не знаю. Пока
это если еще, Женя их поймает.
Пока анализ еще не вышел. Но несколько таких очень успешных деятелей я нашел. Причем речь там идет о сотнях миллионов, которые они накрутили вот такими жуткими процентами. Очень интересно, кто эти люди и почему им так везет. Ну, может, в самом деле повезло.
Может быть. Может быть.
Может быть. Окей, давайте пойдем на следующую тему.
Так что у нас с Кейтисом? Он есть или его нет? Он уже не в кризисе дело.
Кризис мы решили, что есть. Но мы не пришли к выводу, как его решить.
Ну, вообще интересно будет последить за этой страничкой, потому что товарищ явно там, какой-то проект, я бы сказал, у него. Или он проект.
Следующая статья очень любопытная. Мне показалось, что Бобук тебе понравится. Это наша любимая вот припевка о том, что AI заменяет джуниоров. От Stack Overflow, на Stack Overflow в их блоге, я не знаю, от них или... А там только они пишут, да? Или гостевые
блоги? Конечно, я туда писать не могу, если что.
Не можешь. То есть не Грей писал. Они написали очень странную статью, я бы сказал, по поводу того, что генеративный AI не заменит инженеров и никак не построит, значит, вот этот тим вместо вас.
Да. И не заменит необходимости ходить на Stack Overflow.
Кстати, мне очень нравится картинка, обратите внимание. Картинка очень забавная. Там справа сидит чувак такой гротескно нарисованный, а слева непонятная куча, очень напоминающая гротескно нарисованного программиста. Так вот, я не знаю, как вам, мне левая больше симпатична.
Она просто больше отвечает твоей температуре нынешней.
Наверное.
По-моему, это статья, в которой они пытаются доказать, что... Ну да, это про джуниоров статья, которая была. По сути. Суть этой статьи в том, что нельзя говорить, в рот брать вот эти слова, которые я тут несколько раз упоминал, о том, что для меня Copilot и прочие GPT — это прелестная замена джуниора. Если бы у меня когда-нибудь возникла мысль взять себе джуниора на подхвате, то теперь мне не надо брать такого джуниора. Они категорически против такого подхода.
Тут прямо четко прописано, что если у вас нет джуниоров, то у вас и синьоров нету, потому что относительно кого они синьоры?
У них доводы, не знаю, читали ли вы статью до конца, но доводы немножко абсурдны. Они говорят, да. То есть вот это меня особенно, это какой-то абсурд уровня нашего президента текущего. Говорят, да, мы понимаем, что все хотят брать синьоров. Но вы же не берете все синьоров. Вы же берете джуниоров, вот и дальше так же поступайте. Да потому мы не берем всех синьоров, потому что нету столько синьоров, сколько бы мы хотели взять.
Да, я бы больше взял, но это правда.
Конечно, берем, чтобы расти, но это не от хорошей жизни происходит. Потом такой странный довод они приводят. Знаешь, зачем Бобук нужны джуниоры еще?
Mm-hmm.
Для того, чтобы сеньоры не слишком оборзели.
Ну, тоже верно, кстати.
Без джуниоров сеньоры оборзеют. И что, по-твоему, борзые сеньоры станут делать? Ну да, они будут давать код на гора, там результат выдавать, вот это все. Но самое главное, они перестанут писать документацию, перестанут умываться, станут в грязных майках ходить. Вот это все сразу у сеньоров произойдет, если джуниор не будет, за которым надо приглядывать и под которого надо строиться. Такой абсурдный довод. Есть другой еще абсурдный довод о том, что любая команда, вот это тоже очень трогательно, любая команда, в которой нет вот этой diversity, а diversity, это оказывается, когда у тебя джуниоры программируют. Это тоже diversity.
Ну, в принципе, в какой-то мере, да.
Да. Она... Автор даже не утруждается доказательством. Он говорит, доказано, что такие команды хуже работают, чем те, в которых есть джуниор. Кем доказано? Как доказано?
Нет, чем те, в которых нет джуниоров, ты имеешь в
виду? Не-не, те, в которых нет джуниоров, хуже, чем те, в которых есть джуниор.
А, слушай, ну, вообще общая идея, что должны быть какие-то младшие члены, чтобы их научить, и они стали старшими, она вообще более-менее логична.
Аналогично. Потому
что действительно, джуниор, синьор не возьмутся вот просто так.
Не-не, это... идея о том, что синьоры откуда-то должны браться, это как бы отдельная идея и отдельная боль. Но с точки зрения меня, моей компании, и Бобука, и Бобуков как компании, почему нас должны волновать судьбы всего мира?
Не-не, ну, я с джуниорами работаю, я их беру.
Не, ну, ровно в тот момент, когда ты наконец поймешь, что тебе несколько лет не хватает синьоров, ты начнешь догадываться, что они берутся из мидлов, которые берутся из джуниоров, и не стоит ли начинать с интерна.
Ну, это благо приговаривание. Не буду, чтобы тебе обижать, говорить благо глупости, но количество джуниоров, которые я могу сделать сеньорами, например, на фоне Фейсбука, Меты и Гугла, настолько исчезающе мало, что когда закончатся сеньоры, не я буду в этом виноват. Мой вклад, конечно, в этом будет, но он будет минимальный.
Сколько у тебя людей сейчас? Ну, порядок примерно какой?
Ну, с десяток.
Ну, тебе тогда, конечно, непонятно, какой смысл в этом. Типа, когда у тебя человек 30, у тебя в этот момент возникает интересный момент, что тебе найти очередного синьора очень-очень сложно. И даже мидла найти, на самом деле, довольно сложно, потому что ты весь там загружен текущей текучкой, и тупо собеседовать даже будешь не успевать. В чем тут фокус? В том, что джуны — это очень дешевая рабочая сила, которая может снять нагрузку с мидлов. Мидлы — это более дешевая рабочая сила, которая может снять нагрузку синьоров. То есть, типа, совокупно у тебя становится вот больше времени.
Не согласен. Про мидлов согласен. Мидлы — это те, которые могут снять нагрузки синьоров. 100% я с тобой в одном. Uh-huh. Про джуниоров я прям поспорил. Эффективность джуниоров, которые, ну, в смысле, финансовая эффективность их, насколько их дороже обучать и доводить до ума, и приглядывать за ними — по сравнению с тем, что они могут производить, это прямо палка о трех концах.
Джуниоры же бесплатные, Жень. Они же дешевле $1000.
Ну, бог с ними, сколько ты им платишь. Представь себе идеального джуниора, который тебе даже доплачивать будет за работу. Ноль, которому ты будешь платить. Ты на него потратишь сколько всего. Сколько усилий, сколько времени.
Это не так. Ты на него тратишь 2-3 месяца его обучения. Это не в смысле 2-3 месяца жизни медла. Это типа, наверное, типа пару часов в самом худшем случае. В худшем случае, повторюсь. Пару часов одного медла в день. Но ты через пару месяцев получаешь человека, который в состоянии выполнять осознанную работу. Но... Он не становится медлом от этого. Опыта не хватает.
Ну вот же вопрос в том, получится у тебя этот... человеку результат или нет. Это все-таки лотерея. Он может получиться, да, если...
Это не лотерея. Не надо. Это не Game of Chance, это Game of Skills. Ты как бы с самого начала ты прокачиваешься находить хороших джунов.
Конечно. И если у тебя вот эта стратегия правильно работает или достаточно хорошо работает, я согласен. В этом может быть какой-то смысл.
Но согласен, вообще
джунов трудно. Джуны, в отличие от медлов и синеров, их трудно вычленять. Они все примерно одинаково бестолковые. Ну, плюс-минус.
Жень, но ты просто опять-таки говоришь с точки зрения человека, у которого на входе 10 человек.
Да какая разница, сколько на входе человек? Будь у тебя даже большая статистическая разброс.
Большая. Если у тебя на входе 100 джунов, на выходе есть, условно говоря, 10 медлов. А дальше есть на выходе там два синьора.
Нормальная конверсия. Ну, вот эта конверсия из 100 джунов перевести в 10 мидлов, по-моему, будет дешевле затратить 10 раз больше времени и найти сразу 10 готовых мидлов, чем из 100 их делать.
Но если их нет...
Ну, во-первых, действительно бывает, что нет. Во-вторых, я хочу напомнить, что большая часть адекватных, сильных программистов не хотят решать простые задачи. Им просто скучно. Вот эти вот задачи по перемещению кнопочки слева направо, она как бы для даже среднего разработчика, для мидла, уже довольно скучная. Поэтому джуны — это ребята, которые учатся на простых задачах. Да, тут есть важный момент, что если человек в джунах больше года, то, наверное, надо что-то с этим делать, потому что кажется, что он не растет. Типа, кажется, что год-полтора, ну, полтора даже, это, мне кажется, много. Это время, за которое ты дорастаешь до какого-то там начального мидла. Если не дорастаешь, ну, может, возможно, это не твое.
Ну, вот смотри, Бобок, у меня как раз антитеза не к твоей, а к тому, что в статье тут, о том, что LLM ваши не помогают избавиться от джунов. С моей точки зрения, помогают. Мало того, что помогают, они уже помогли. У меня какое-то время была дикая идея, я от нее отказался за ее практической неисполнимостью. Найти себе джуна, который, знаешь, что бы делал? Ходил бы за мной и тесты писал. То есть, представь, это совершенно крутая идея. Если у меня будет джун, который будет писать тесты, это означает, что этот джун, в конце концов, поймет бизнес-логику, поймет много чего. Он же не просто так тест написать, это же не техническая работа. Это работа бизнес, плюс понимание кода. И в результате я выращу себе мидла таким образом, а себя сниму написание тестов в тех задачах, когда не идет программирование через тесты. То есть иногда идет разработка сразу с тестами, тут он мне не поможет. Но в задачах, когда, как сейчас я решал, когда я не знаю, что я делаю, я не понимаю, какой должен быть конечный результат, тесты будут потом. И они нужны. И согласись, есть что-то в виде, да, такого джуна завести себе. Теперь он мне не нужен. Ну, конечно. У меня теперь и я есть. Я вот реально использую для этого чат GPT, и нужен мне джун для этого.
А я, на самом деле, осознанно совершенно беру джунов, беру там ассистентов и всякое такое. Но я делаю в обратную сторону. Я говорю, дорогой джун, вот тебе аккаунт в чат GPT. Вот задача, которую я хочу, чтобы ты сделал. У меня, в смысле, я умею этим всем пользоваться. Мне дороги люди, которые сейчас умеют пользоваться этим так же, как и я, которым я могу в более простой форме выдать эту же задачу. Ты как бы прав, что через 3 года, наверное, чат GPT докачается до такого состояния, что ему не надо будет ничего формулировать. А там, я не знаю, я подумаю эту мысль, как-то криво ее сформулирую, и он там сам все доделает. Ну, типа 3 года, наверное. Но в эти 3 года ничего не мешает мне нанимать на эту работу людей, которые там во многом начинаются как оператор чат GPT.
И потом за эти 3 года человек явно дорастет до middle plus, да, как минимум.
Да, да, да. Все так.
А все-таки знаешь, у меня... до синьора чат GPT не натренируется за ближайшие лет 5.
У меня вот как была карьерная ошибка, что я слишком долго работал в одной компании, так же у меня была и чисто человеческая. У меня в течение больше чем 10 лет была одна и та же девушка, персональный ассистент. Ну, типа ассистент, который там решает разные задачи и вопросы. И дальше внезапно, я все эти годы говорю, что, блин, надо вырастать из этой херни, потому что это ерунда какая-то. Сколько можно работать на этой позиции? И сейчас я, ну, как бы осознанно понимаю, что я больше, у меня больше никогда не будет персонального ассистента, который настолько же меня знает. Ну, типа, за 10 лет она меня изучила как облупленного и, ну, там, не знаю, решает все мои задачи, просто я моргнул, оно уже их решило. Решала. Но сейчас я принципиально не беру людей надолго. Ну, вот в таких позициях. Потому что человек должен вырасти.
А куда можно с этой позиции вырасти? В кого?
Научиться постепенно решать какие-то задачи самостоятельно, и тогда тебе больше не нужно не быть ассистентом кого-то, а самому учиться.
Слушай, Леша, самому у меня есть, делать. Конечно, известный нам обоим пример, но не знаю, насколько он это...
Ну, видишь, там...
Ну, можно из секретаря вырасти до суперменеджера.
Ну да, я не могу сказать, она, видишь, типа, все время, у нас просто есть знакомая, которая раньше была действительно персональным ассистентом и девочкой на ресепшене, а превратилась в человека, который отвечает за взаимодействие с инвесторами в одной очень крупной корпорации. Но тут есть тонкий момент, что, во-первых, она все время просит не напоминать ей и нигде не палить, что она когда-то была девочкой на ресепшене. Это во-первых. А во-вторых, ну да, в смысле, это как раз вот про это. Про то, что даже секретарь, прикладывая усилия, в состоянии вырасти до гораздо более значимого человека.
Слушай, кстати, учитывая, что другая девочка в этой же, так сказать, крупной корпорации в свое время поимела, ну, получила такой титул, хочу напомнить, что вообще у товарища Сталина был титул генеральный секретарь. И вот куда он дорос...
Глядишь-ка, ты секретарь, да?
А?
Глядишь-ка, ты секретарь.
Да-да-да, но правда, ты же помнишь, что был у человека титул генеральный секретарь, конечно, вот, конечно. Причем в этой самой компании.
Да-да.
Однако ж, да.
Но мне это видится очень нативным путем, то есть мне даже не кажется это каким-то ростом, а как-то естественным развитием позиции. То бишь, вот этот помощник, который у тебя есть, ну почему помощнику, если он уже достаточно продвинут, не делегировать какие-то решения? Ну, хоть в каких-то областях, в которых он раньше давал правильные советы.
Подожди, помощник – это же не человек, который советы дает. Помощник – это человек, которому выдаешь свою задачу и говоришь, иди сделай.
Ну да, если он делает правильно, ты смотришь, о, а он бы мог без моего инпута все это до конца доделать. Ну, в следующий раз ты ему скажешь, ну, сделай все,
не морочь мне голову. Это не так работает, Жень.
Ну, смотри, давай, вот типичная задача персонального ассистента. Я еду из точки А в точку Б, собери мне, пожалуйста, этот маршрут, купи билеты, купи по местам гостиницы, и вот это вот все.
Не, ну это тут такие видишь, не скоро у него технически, с этого уже никуда не вырастет. Тут только AI
вырастают. На самом деле вырастают тогда, когда тебе через 5 минут после опоздания на самолет звонят и говорят, ты что, опоздал на самолет? Потому что мне из компании позвонили, что ты не сел на самолет.
Типа того, да. То есть здесь все зависит от уровня, ну, как бы качества создаваемых этим человеком решений. Но, безусловно, через какое-то время человек, когда он не только занимается своими персональными делами, но и бизнесовыми в какой-то мере, через какое-то время он нахватывается такого количества бизнесового опыта и бизнесовых решений, что дальше уже в состоянии заниматься бизнесом самостоятельно. Или не в состоянии. Но тогда мне, скорее всего, не нужен такой человек. Ну, типа, зачем тебе человек, который не растет?
И у меня сейчас активный проект. Я недавно проводил ревью со своим африканом, который фронтендер главный у нас. И главное, куда его начинаю двигать... Ну, у меня были разные технические подвижки, куда его двигать по карьере. То есть, как фронтендер, он прям крутой. Он все, что надо делать. Я теперь его в бизнес решил двигать, чтобы он, собственно, понимал, какие он данные рисует. Как же туго это идет, несмотря на то, что бизнес... Ну, на мой взгляд, ничего в этом бизнесе сложного нет. Арифметика несложная. Но, видимо, столько вот этого институционного знания за этим стоит, который нам в индустрии кажется простым, а людям со стороны очень туго идет, вот прямо реально туго идет. Ну, что-то двигается. Он даже недавно сказал, что вот, говорит, у тебя позиция, кстати, позиция на конец этого дня и позиция на конец следующего дня, а разница не совпадает, прям молодец. То есть для того, чтобы такое сказать, что разница не совпадает, надо хоть как-то понимать, что такое позиция. То есть есть какой-то рост. Вот туда я его хочу вырастить. Поскольку искать баги в его реализациях мне приходится. Я для него тот самый QA, которого нет. Поскольку он нарисовал, а ну, ему треугольнички и графы и все вот это прочее нормально кажется. А я когда вижу, что... Ну, представляете, вот совершенно очевидно для любого, кто поймет, кто хоть что-то в бизнесе понимает. Он рисует один граф market данные, то есть candle. Знаете, они рисуются такими вертикальными штучками. А другим графиком он рисует треугольнички покупки и продажи. И согласитесь, если вы видите покупки и продажи, которые черт знает где от этих кэндлов находятся... Это должно вызвать какие-то вопросы. Ну, то есть, кэндл показывает там цену от, не знаю, от 100 до 102, а треугольничек он рисует, если его визуально увидеть, как 50. Но не бывает такого, правильно? Не может такого быть. Баг у тебя какой-то здесь. Что-то ты не так рассчитал. Но ему даже в голову это не вторгнет, поскольку он не понимает, как эти треугольнички соотносятся с этими барами. И это важное знание, и в конце концов я его такие научу.
Мне сейчас, конечно, вспоминаются знаменитые вот эти графики в презентациях, где 100 это там 2 сантиметра, а 106% это 10 сантиметров.
Да.
Довод, который они тут приводят, если все, с чем я не согласен, практически со всеми не согласен, хотя Бобок не согласен со мной, Единственное, что я с ними согласен, и Грей это упоминал, о том, что откуда возьмутся сеньоры. А в самом деле, Бабок, вот реально, да? Мой подход о том, что ChatGPT заменяет джуниоров, это же не только мой подход. Это все больше и больше становится стандартом де-факто.
Ты просто, может, не помнишь, но мы 2 года назад с тобой об этом уже разговаривали, что появление искусственного интеллекта больше всего ударяет по системе тем, что из нее извлекаются джуны. То, что ты раньше поручал джуну, теперь тебе проще в ChatGPT скормить, и он там сам все напишет.
Да, и это факт, как с которым надо примириться. Бороться с этим, это как какая-то донкихотовщина. Откуда будем брать, как мы будем теперь готовить сеньоров? Нам надо новый способ готовить сеньоров, если у нас нет большого входа джунов. Как с этим справиться?
Ну, значит, нужно делать большой вход джунов с других, ну, куда-то в другое место. В
ну, видишь, позиции. Видишь, проблема в том, что каждый... Это как с прививками. Куча людей, как Умпутун, которые считают, что зачем делать прививку своим детям, если, если все остальные уже сделали прививки, то я-то зачем буду? И тут такая же логика. Все думают, что кто-то другой будет вместо них нанимать джунов. Понимаешь?
Не-не, я даже не надеюсь на то, что... Ну, конечно, надежда на то, что какой-нибудь Facebook будет продолжать джунов нанимать, она греет. Ну, да, возможно, эти поддержат индустрию вместе с Netflix и Apple. Но представим себе ситуацию вырожденную. Никто не нанимает джунов. Нам нужен принципиальный новый способ подготовки мидлов и сеньоров. Каким-то образом надо сразу получать мидлов. Как бы этого добиться? Mm-hmm. Вот вопрос вопросов. А никак. Как может, будем садить этих джунов, которые, ну, после университета выходят?
Предположим, что у тебя будет там... слушай, это на самом деле совершенно не новая проблема. Это ровно та же проблема, которая, условно говоря, была даже не поколение назад, но там лет 50 назад, когда у тебя появлялись там большое количество людей с высшим образованием и не очень много людей с рабочих специальностей. Что обычно говорили людям с высшим образованием? Что тебе говорили после высшего образования? Забудьте все, чему вас учили. Вот тебе, так сказать, молоток и ступай, так сказать, ремонтируй свои радиоприемники. Правда?
Ну, времена-то поменялись.
А вот тут теперь, так сказать, что ты будешь делать, когда у тебя, на тебя насыпется из некого высшего учебного заведения там, 100 медлов? То есть людей, соответствующих квалификации медла, но не имеющих никакой практической, так сказать, практического опыта.
Не, мид это оксюморон, простите. Медл, который не имеет опыта практической индустрии, это не медл, это джун.
Это понятно. Я, кстати говоря, сейчас вспомнил, я как-то с восторгом в 2009 году, гуляя по Симферополю, увидел объявление. Требуется интернет-аналитик с опытом работы не менее 5 лет. Я так себе быстро посчитал, что я знаю примерно 3 таких людей во всем русскоязычном интернете. Вот. И вряд ли бы они пошли работать в Симферополе куда-то. Но как-то...
По объявлению на столбе.
Вот именно. Ну, центр Симферополя, все такое. Но это примерно, знаешь, вот та же самая, говорит, нам нужны люди, которые свежие в индустрии. У меня нет опыта. Тогда нам нужны люди с опытом.
Нет, я к тому, что, может, нам надо войти в какие-то нетрадиционные методы. Ну, помните, как Нео обучали, да? Он лег, ему в голову вставили палку железную, и он, опаньки, знает кунг-фу. Может, нам что-то в эту сторону копать?
Слушай, ну пока такого не придумали, максимум, что можно сделать, это вовсе...
Да ты все равно ему скажешь, что у него опыта нету. Ты же помнишь, что когда он сказал, что он знает кунг-фу, ему Морфеус сказал, давай проверим.
Ну, так оказалось, что знает таки.
Ну, тоже такое.
То есть, если мне вот такого выдали, который достаточно умел бы программировать, так нормально, наверное, было. Надо технологическую сторону, Бобок, двигаться, эту проблему решать. Вот чипы в голову, что-то вот в эту сторону нам придется делать.
Ну, представляешь, приходит к тебе и говорит, я избранный. Моргает глазами, говорит, я знаю Го. И ты его сразу на самого главного клиента.
Вы не поверите, я недавно пересмотрел последнюю серию «Матрицы». Вот эту, ну, свежую самую.
Ты уверен, что она последняя?
Да, обещали.
Тут твой оптимизм прямо радует. Да.
Свежую серию. И оказалось, я ее вообще не помню конкретно. То есть,
И настолько она не запоминается.
Да-да-да, я думаю, это не в том дело, что у меня с памятью плохо стало.
Я не смотрел, честное слово.
Ну, ты зря.
Я все, все, что помнил, что, ну, значит, Girl Power в конце будет рулить. Так оно и казалось. Но никаких деталей я не помню. Удивительно. Меня сейчас ночью спроси какой-нибудь эпизод из первой «Матрицы», который я видел, не знаю, 3 раза в жизни. Да я вам что угодно скажу. Поскольку это забыть нельзя. Это уже не разве.
Не, Жень, ну тут надо понимать, что когда ты смотрел первую «Матрицу», ты был существенно моложе.
И тогда...
Да, ну, где-то глубже просто у тебя...
Нейроны были поживее. Не, я в самом деле опасался, что, может, с нейронами чего-то. А жена тоже посмотрела, говорит, это не волнуйся, с нейронами все в порядке, просто фильм.
Подожди, это так не работает. Надо проверить на другом поколении.
Дочке дать посмотреть. Она даже до конца его не смотрела.
Или сыну.
Говорит, скучно.
Слушай, ну... Твои подходы как бы антинаучные. Ты все время приводишь примеры. А, ты, кстати, видел чудесную табличку, как лучше всего бороться с лженаукой? Нет?
Нет.
Блин, сейчас отправлю в наш любимый чатик. Мы за сегодня 4 раза уже говорили про наш чатик. Напоминаю, у нас есть чатик в Телеграме. Легко находится по запросу radio-t@chat. А табличка, которую я кидал, ну, для тех, кто не может посмотреть, я вам сейчас зачитаю. Как лучше всего бороться с лженаукой? Эта информация адресована тем, кто планирует бороться с лженаукой в ближайшее время. Специально для нашего ресурса астролог Арина Львовна Зайцева вычислила наиболее подходящие для этого даты всем знаком зодиака. Смотри таблицу. Так вот, посмотри, когда, в какие даты тебе благоприятнее всего заниматься борьбой с лженаукой.
Слушайте, мне неблагоприятно сегодня бороться с лженаукой, да.
Сегодня какое число? 7-е, да? Да, мне тоже нет, но это таблица за апрель.
Подожди, но это на апрель, да, не процую. Да.
Сегодня
да,
еще 6-е, да. 6-е.
Не-не, это апрель, вообще у нас июль сейчас на дворе. В нашем полушарии.
У вас июль? Слушай, может сказать, у вас лето даже сейчас?
Ну, там, где
да,
не Трамп.
Да, у нас противно прям, да.
У нас тоже погодка так себе. Сейчас 27 градусов, но при этом влажность такая большая, что вчера я намучился.
Ты знаешь,
при такой температуре катаюсь.
Все плохо. 27 это у меня сейчас в кабинете. Это прям неприятно.
У нас сегодня в честь какого-то праздника, я не знаю, не придумал какого, не выключался свет полдня. Поэтому у меня пока прямо сейчас на кондиционере.
Никакая
роскошь.
Да, так у меня тоже. Если бы я без кондиционера здесь жил, то у меня было бы сейчас градусов 30.
У нас я поделюсь просто по поводу кондиционера, вспомню. Обнаружилась какая-то такая странная группа людей. Я не понимаю, что за этим стоит. И у меня даже подозрения какие-то, что это какая-то такая длинная игра, которую я не понимаю. Короче, мы купили шкаф. В магазине типа IKEA, но не IKEA. Такой же, как IKEA, но другой, но самому тоже собирать надо в результате. В шкафу там чуть ли не 300 деталей, он такой огромный на всю стену. Я посмотрел на него, решил, что если я сяду с мальчиком собирать, то мы целый день провозимся. Решили заказать
специалиста. Ты заказал сборку.
Да. Специалист сказал, ну, который к шкафу прилагается, специалист, прямо от этого магазина, говорит, $700 будет стоить собрать все это дело.
Ну, а шкаф?
Ну, шкаф там 3700, 3800. Здоровый шкаф, большой, дорогой.
Ну, в общем, да. Не в половину, да.
Не, в принципе, ничего страшного, согласись. $700, но пусть лучше они, чем я, за эти деньги горбатиться. А мальчик говорит, слушай, говорит, отец, ты с цепи сорвался.
Ты мужик?
Да, ты с цепи сорвался. Я тут заказывал чувака, который мне все собирал, и он гораздо дешевле сделает. Догадайтесь, сколько чувак запросил денег?
Сколько?
За ту же самую 500? Работу. Он сказал, мы соберем за $75. Я такой, что? Он говорит, ну за 75, но если будут проблемы, за 100. В результате они собрали, я же не велел им 200 дать, они 100 попросили в результате. И слушай, потом мы еще приглашали там кондиционеры установить новые надо было. Они тоже взяли $35 за это. Я не понимаю их бизнес-модели. То есть, может, они присматриваются к имуществу и потом придут с бандой грабить. Не может
быть. Может, они налоги не платят?
Да нет, мы официально платили все в порядке.
Что? Нет, ты им заплатил? Официально платил.
Я им официально платил, да. Они намекали.
Банк, не наличкой.
Ну, чеком платил на их компанию, да. Ага. Они намекали, не хотите ли заплатить вот этим быстрым переводом. Ну, жена сказала, я не знаю, что это такое. Они говорят, ну, ладно, не знаете, давайте чек. Они у них все официально. Но цены какие-то странные. Что-то
а сколько времени заняло?
Ну, шкаф они собирали 2 дня. Реально 2 дня собирали. То есть Целый день проработали два чувака и одна девочка, которая на подхвате была. А второй день пришло всего два чувака. И дособирали там полдня. То есть полтора дня проработало 2,5 человека. За $200.
Да, где-то 4 человека дня.
За $200, которые мы им дали, потому что нам неудобно было им 100 давать.
Да. Ну, так, не знаю. Такая... Национальность у них какая?
Черная. Я не знаю, какая еще национальность. Ну, такая вот у них национальность. Все, что могу сказать. Вот. Ну что, давайте пойдем на следующую тему, которую кто хочет выбрать? Бобок хочет выбрать.
А что там? Есть у нас что-то интересное еще? А, слушай, а ты видел эту статью про AI и software engineering от Google?
Да вот она же есть, вот тут вот.
Ты просматривал ее? Я про это.
Просматривал. Там результаты неоднозначные.
Неоднозначные, сомнительные и вообще непонятно, зачем
вот они писали эту статью. Вот сейчас ты мне, наконец, детальнее расскажешь, можно ли пользоваться этим Гуглом, да.
Там даже пугающие такие факторы есть. Если внимательно статью читать, я уверен, ты не читал ее внимательно. Они, когда вот это измерение свои делали, у них там есть интересная метрика, количество кода, которое программисты в Гугле копипастят.
Но как... не копипастят.
Код copy-past action. Прямо так и сказано.
А.
То есть так. Они как-то, ваш редактор проверяет, когда вы делаете Ctrl-V или Command-V.
Подожди, так, там же в Гугле все пользуются одним и тем же редактором.
Хорошо.
Один там такая, на вебе среда такая.
Если ты про график, то тут наоборот указано, что они копипасты не включают.
Речь не о том. Речь о том, что они посчитали. Они говорят, какая у них методика была. То есть они знают, когда их программист копипастит код. Понимаешь? Меня вот это прямо вторгнуло. Вот такой уровень большого брата прям даже
пугает. Слушай, они знают компании, да. На самом деле, когда у них программисты соглашаются с код-комплишенами.
Потому что у них в инструменте напрямую код-комплишен, типа нужно нажать на кнопочку apply, чтобы его поапплайить.
Да-да, это как раз понятно. А вот когда они понимают, когда я делаю command V, это даже пугает немножко.
Мне кажется, нормально.
Нормально.
Еще раз, это же их внутренняя IDE. Она прям совсем внутренняя, своя собственная. Она у них внутри там развернута. И это единственный нормальный способ работать с кодом. Что удивительно.
Ну, может быть. Результаты они показали, по большому счету, позитивные. Во всяком случае, они его видят позитивно. Самый главный вывод такой, что 37% случаев, когда вам AI, а тут они вначале говорят про большие модели, когда LLM вам подсказывает что-то, в 37 случаях 50% кода таким образом добавляется. То есть тут два числа. 37% когда это принимается, подсказка, я так понимаю. И по общей сути около 50% кода таким образом они сейчас пишут.
Ну, нормально. Ну, 30... Потому что у меня тоже не меньше половины кода этим самым написано, Copilot.
Да-да-да, но 37% соглашения с тем, что он тебе предложил. Вот это число маловато пока кажется. Как-то маловато.
Маловато. Но будет. Ты обратил внимание, там же они учитывают в основном сложные вот эти случаи. Это то, что вот в Z мне все время нравится, когда выделяешь кусочек кода и говоришь, а сделай мне, и дальше пишешь, что нужно сделать. Или выделяешь кусочек кода и говоришь, а напиши мне для этого тест. Ну, вот это вот все, короче. То есть там много, ну, не просто табов, вот, а такого более, ну, более, это, большего по масштабу. То есть написанного прямо кода.
Кроме того, они говорят, что у них есть как бы три подхода к AI, видимо, в Гугле. Кроме вот этого, ну, такого Copilot'а на стероидах, о котором тут речь идет в начале, с 37%, у них есть еще... нечто, что помогает пиары принимать. То бишь, вам приходит пиар, этот AI умеет сам проанализировать, насколько он хорош, насколько плох, предложить обновление кода, которое и все прочее в эту сторону. У этой балалайки, у код-ревью комментов вот этих, гораздо хуже процент. Больше 8% они говорят. Ну, то есть, наверное, 8.1. Угу. Так бы они сказали, около 9, если бы было больше, чем 8.5. Это маловато, да, будет? Маловато будет и на практике вне Гугла с пул-реквестами прям беда-беда. И я, и пул-реквесты пока плохо вместе живут. Я не нашел никакого вменяемого способа, как этим заниматься при помощи AI. То есть гитхабовский, как он, который не Copilot, а другой. Знаете, да, кому я говорю, который в бете, в закрытой пока. Он совершенно отстойный оказался. Он теоретически должен был это уметь делать, но нет, ничего с ним не получается сделать. И третье, что они предлагают, что-то еще у них какой-то третий был, кроме кодов ревью. А, еще они по поводу улучшения стиля. Как-то я им стиль улучшаю где-то везде. Это я не очень понял, каким образом, но тоже. Для стиля у нас давно уже всякие линтеры и прочие штуки есть.
Ну, в общем, она у них растет и развивается.
Да-да, результаты, они очень оптимистично это смотрят, и я могу понять их пафос, но циферки...
А вот интересно, они используют собственные же модели, да?
Они говорят, все у нас интерно, все у нас, значит, внутреннее, все. Они собираются вот это, чем бы они Copilot ни делали, я не знаю, на чем они делают сейчас, перевести на Gemini. На чем оно у них сейчас, непонятно. Может, на какой-то преджемини модели. Они говорят, следующий большой шаг будет, это вовлечем наши foundation модели из серии Gemini на все эти данные, которые подсказываются программистам.
Ну, как-то да.
А у них там, Бог, я не знаю, обратил ты внимание или нет, они там что дальше... так аккуратно говорят, что автоматизация для больших задач, реально больших задач, которые начинаются с диагностики проблемы и до фикса, то есть это именно то, на что вот эта гитхабовская балалайка направлена, показывает некоторые признаки того, что это теоретически доступно сделать. То есть feasibility какой-то у этого есть. Но очень-очень аккуратненько. Видимо, пока нифига не получается. Это как же, так же, как и GitHub у них с этим. Но согласись, это прямо супер задача. Задача, которая как было бы хорошо, да? И я беру какой-нибудь ишу и засовываю вот в эту черный ящик, а он мне в результате делает пиар. Совсем. Это же мечта какая-то.
Ну да.
Но, увы, пока не работает. Пока не работает. Или я такой невезучий, у меня ни разу оно не сработало в GitHub, но не получается. Не идет каменный цветок. Выглядит это какая-то жалкая пародия. Как вот эта фирма, которая показала не человеческих программистов. Как они? Devin? Devin назывался, но нет?
Угу. Да, был
такой. Вот примерно такой же позор и выходит.
Кстати, интересно, да, что было такое, потому что как-то не слыхать их больше.
Так инвестиции получили, что еще надо? Для этого все и задумывалось. Так что они удачно выстрелили, все. Деньги срубили, а теперь пойдут пропивать. Ну вот, вот такое мое мнение. Какое ваше мнение, коллеги? Как в Гугле AI? Судя по тому, как Google сейчас выглядит, AI не очень.
Ну вот я как раз на этой неделе у Гриши спрашивал, как там в Гугле AI... Нам, потому что, ну, как-то меня соблазняет большой размер контекста. Чтобы запихать туда сразу кучу мусора на миллион токенов, и пускай он мне, так сказать, отвечает. Ну, вот Гриша скептически ответил на мой
вопрос.
Да,
да, да. Все мои тесты показывают, что пока Gemini, конечно, даже рядом нельзя укладывать с более современными, в смысле, с одновременно существующими, но более качественно работающими моделями. То есть для меня Gemini это что-то такое на уровне старшей ламы, наверное. Но лама все-таки опенсорсная, а тут совершенно непонятный эффект. Ну, блин,
а тут, короче, да, дорогое, да.
Да-да, оно дорогое, и у меня невероятные претензии к Gemini, потому что их большая Gemini невероятно галлюцинирует до сих пор. Это прям стыдно, насколько у них она галлюцинирует.
Да-да, вот. Да, я согласен полностью. Я время от времени возвращаюсь. У меня есть платная их... Ну, поскольку у меня есть аккаунт в Гугле для организации, я могу все эти штуки пробовать. Оно не выглядит чем-то таким, к чему хочется потом вернуться. Я не скажу, что оно как 3.5, Но по уровню галлюцинации я с тобой согласен. Вот так мы давно не видели, чтобы кто-то галлюцинировал. Это да.
Ну да.
И постоянно оно тебе по рукам бьет. Вот это бесит, жутко бесит. Оно тебе бьет по рукам непонятно за что. Оно тебе отказывает отвечать на вопросы, которые я не могу понять, что в моем вопросе вообще offensive было или что-то такое, что нарушило нечто такое. Он начинает писать ответ, потом опаньки его утирает и говорит, не-не, ты тут что-то не то спрашиваешь. И вообще, аккуратненько, а то мы тебя забаним, к чертовой мать. Вот это его перебдевает он, в общем. Это тоже раздражает жутко. Люди, кстати, жалуются, Бабок, ты слышал, на ваш Клод, что он тоже перебдевает. И тоже на какие-то вопросы открывает. У меня ни разу такого не было.
Ну, он же, блин, этический. Самоэтический. И так далее. Constitutional, AI и все такое, да. Нет. С ним же не работает большинство вот этих хаков.
Но на программистские вопросы он мне ни разу не пытался ответить, что нет, блин, ты пробуешь опасное распределение памяти, это слишком опасно, мы не можем тебе сказать, как это сделать.
Ты хочешь перейти по метке в питоне?
Да, unsafe. Ты попытался unsafe использовать в Go, ты что, дебил, что ли? Нет, так делать нельзя, это может вызвать проблемы, компьютер взорвется. Твою матери. Окей. Ну что, пойдем на тему наших слушателей уже? Или как? Или есть еще какие-то другие предложения?
Не, ну тут есть коротенькая тема про то, что чат GPT, оказывается, хранил все как-то некрасиво в плейн-тексте. Я, кстати, проверил, действительно хранил на Маке.
Эту статью я, Грей, привел в пример абсурда. То есть, это абсурдная статья, где абсурдный заголовок и абсурдный пафос. Дело не в том, что он хранил в тексте, а, собственно, что такого, что у тебя на компьютере программа в тексте что-то хранит. Ты ожидаешь, что у тебя программа на твоем компьютере будет зашифровывать всю свою историю посещений? Ты ожидаешь, что у тебя гид зашифровывает, например, все глобы свои? Да нет такого ожидания. Суть-то наезда в другом. Суть наезда в том, что она написана так, что она вне сандбокса сидит. То есть другие программы, которые не ChatGPT, могут теоретически к этим данным доступиться.
Но оно лежит в application support, то есть примерно там же, где, например, Thunderbird хранит свои, ну, собственно, mbox файлы.
Я не знаю, где оно именно хранит, но их именно за это ругают те, кто понимает тему.
Я пошел смотреть, где оно может хранить. И таки да, оно хранит это в library / application support. Вот. И в соответствующем месте, значит, которое называется там, по-моему, OpenAI chat, да, com OpenAI chat. И дальше ты можешь пойти в conversations и смотреть, так сказать, а как оно выглядит. Вот. Ну, можно было смотреть. Сейчас оно как-то жутко пошифровано. Ну, то есть,
я никакого файл в этом греха не вижу. Ну, да, надо было в сэндбоксовском директории оставаться. Ну, было бы лучше. Но про зашифрованность это какой-то полнейший маразм. Кто такого ожидает?
Тем не менее, они выпустили апдейт, и если ты обновишься, то у тебя теперь будет...
Ну, маразм. Все зашифровано. Пошли на поводу маразма. У тебя есть какой-то trusted периметр. В этом trusted периметре ты определенное допущение делаешь. Да. В общем, да. Ерундой занимаются. Критики и те, кто на эту критику реагирует.
Такое мое мнение. Ну, тогда пошли на другую тему про AI, то есть на тему наших слушателей.
С тем наших слушателей, я должен признать, я много в клювике унес в наши темы. Так что не обессудьте.
Ну, не очень много. Первая тема про то, что Cloudflare предлагает блокировать AI-ботов.
Это я тоже унес, просто мы не обсудили сегодня.
Ну, там действительно просто в интерфейсе, если вы пользуетесь Cloudflare, даже на бесплатном уровне, то появилась опция, у них сейчас есть, была до этого опция блокировать известных ботов. Теперь есть опция блокировать известных ботов AI краулеров. Ну, то есть, чтобы вы... Ну, никто не мог... На самом деле, примитивная достаточно штука блокирования по юзер-агенту. Вот, чтобы никто не мог ваш замечательный контент скрапить и обучиться на нем.
То есть все, что они делают... не только по юзер-агенту.
Да-да. А как они еще это делают? Расскажи, Вовк. Мне заинтересовало.
Ну, по IP, по идее, да?
Ну конечно. По IP, потому что с этого IP много раз заходится на разные сайты, и они там умеют объединять это все. Короче, они умеют просто с этим работать. Тебе как бы про это задумываться не надо. У них есть статистика по юзер-агентам, но в целом, типа, они не говорят, что они фильтруют по юзер-агентам. У них как бы много разных других способов.
Ну, они утверждают, что 39% сайтов, которые вот закрыты их сервисом, за последнее время там были, там, к ним доступались боты таких сервисов. Ну вот.
У них есть странная фича, я даже не знаю, где она у них есть, но я не первый раз уже наблюдал, что если вы попытаетесь с любого амазоновского адреса зайти на некоторые сервисы, которые за Cloudflare, он вам прямо отлуп сразу дает. Но, видимо, это защита от того, что чтобы вас не автоматически не загружали с Amazon. Потому что кто с точки зрения авторов может это делать руками? Я вам скажу, кто. Те, у кого десктопы в Амазоне.
Там, смотри, а что значит ты зашел на Cloudflare?
Не, если сайт стоит за Cloudflare, в нем где-то можно включить, например, NASDAQ Trader сайт, такой пример. На него нельзя зайти с любого адреса Амазона. Просто нельзя.
Ага. Ну, у них, да, развесистая система защиты от DDoS.
Это не DDoS. Почему DDoS? Факт того, что я захожу с IP, который принадлежит Амазону и на котором мой инстанс лежит. Ну, да, я таки в самом деле пытался сделать то, что они не хотят, чтобы я делал. Автоматически загружать их страницу. Но тетка моя, например, с десктопа заходит. У нее десктоп виндовый есть в Amazon Workspace, как он называется, Бабук, напомню.
Work чего? Да, как-то так, да.
Она тоже не может, потому что они тоже за тем же правилом блокируются. Тоже не может.
Ну, прости, попасть. У нас примерно таит тем, так или иначе натыкаются на всякие капчи и так далее, того же Bloomberg или это Crunch'а, или еще кого-нибудь.
Да, Bloomberg нас не любит конкретно. Он знает, что мы из Европы приходим. А какой дебил будет из Европы?
Нет, он знает, что мы приходим из дата-центра.
И вот из Европы. И когда у нас жило не в Нью-Йорке, когда мы жили, а не в Европе, он нормально переносил.
Слушай, запросы. Давай настроим через прокси, чтобы можно было не заморачиваться, на что давать ссылку.
Ну, можно подумать. Можно подумать.
Очередные фанаты Postgres в комментариях. Tembo.io. Самая любимая в мире база данных Postgres по данным Stack Overflow. Разработчики знают, что это не только транзакционная база, но и 7-8 килограмм аналитических задач и легко усвояемого искусственного интеллекта. Вот они 14 миллионов зачем-то подняли.
Однако никто не предоставил разработчикам удобного решения для того, чтобы... А что это за продукт?
Усвоять.
Это SaaS для... Они чего придумали? Как RDS только свой или что?
Это Fully Managed Postgres Service, короче. Я пошел, посмотрел. С экстеншенами совсем подряд. Вот, короче, просто типа это полная функциональная Postgres. Думаю, что по цене оно в результате дороже, чем этот самый, как он называется?
Слушай, оно мне с нуля показывает $31.
Чем RDS и Aurora.
Не, чем Aurora. RDS-то все-таки не Fully Managed.
Ну, почти, да. Почти. Ну,
такое ощущение, что они берут какой-нибудь Digital Ocean и на нем поднимают свои доходы.
Ну, наверное, на чем-то там. Может, прям в Амазоне.
Но оно похоже, как у Монги есть, да, проект Atlas, который называется? Когда они скрывают, на чем они... Не то, что скрывают.
Облачный Atlas, да.
Просто не выпячивают, где они бегут. И как-то всю магию за тебя делают.
Cloud Provider Support. AWS. Короче, они на AWS живут. Посмотрел я на эту штуку. Ну, короче, нет никакого смысла.
А послушай, будет прикольно, если на самом деле у них за этим за всем Аврора бежит с Постгресом. Они просто вот так скрывают через себя. Это было бы забавно.
Почему нет?
Ну, и немножко денег на этом делают.
Так. Stack Overflow мы обсудили с заменой джунов. На этой неделе, да, действительно открылась новая уязвимость в SSH. При определенных условиях с определенным количеством времени, потраченного на взлом, можно выполнить удаленный код на машине с, ну, то есть, выполнить код на удаленной машине справа с root привилегиями. Там, по-моему, достаточно большое количество версий OpenSSH. Правда, недели две назад уже был патч для этого. В общем, ну, как бы надо обновиться. И все.
Я так понимаю, там какой-то рейс у них возникал где-то, да, Бобок? Ты не смотрел на
да,
эту
да.
уязвимость?
Да, да. Да, да, там гонка какая-то. Но, видишь, там проблема в том, что для того, чтобы этой гонки достичь, нужно очень много повторений.
Брутфорсить надо разрешить.
6 да. часов, по-моему, понадобилось.
От 4 до 6 часов, да. Угу. На, как бы, это как бы, так сказать, демо-код, который демонстрирует эту уязвимость, он работает от 4 до 6 часов. Но дальше есть, видишь, как бы у нас там кто-то в комментариях пишет, новость раздули до предела, но, во-первых, типа, только для... Ну, и дальше, значит, аргументы. Оно только для Libsy, для Glibc-based Linux. Это правда. Это конкретная уязвимость, это следствие того, как работает Glibc. Поэтому, ну, работает не везде. Но во всех Ubuntu, Debian и тому подобных самых распространенных оно, конечно, работает. То, что удалось пока протестировать только на 32-битной системе, а на 64-битной пока не получается, это, ну, такое себе тоже. 32-битных систем огромное количество. А вот дальше просто неправда. Так как это требует многократных повторений, fail-to-ban является отличной защитой от нее. Значит, смотрите, fail-to-ban работает только в одном случае. Если у вас все эти запросы идут с одной машины. В реальности же, ну, типа, нужно там 100-150 тысяч повторений. 100-150 тысяч повторений — это супер... маленький ботнет, и на 100, на 100 ну, тысяч да. повторений это будет, ну, я не знаю, $10. Ну, ну несерьезно.
Не смысле, очень это, конечно, большой, да.
Fail-to-ban здесь вообще ни при чем.
Не, мне больше понравилось, конечно, комментарий, следующий комментарий, что, типа, надо обновиться, проверить настройки firewall, SSH-порт не должен торчать наружу. И я что-то не понял, вот, куда он должен торчать.
Не, ну, эта идея не такая, Грей, странная, как тебе кажется. У меня ни один продакшн-сервер не торчит с SSH-портом наружу. А доступен
наружу
только...
Наружу куда?
Наружу, вне периметра. То есть, есть периметр, да? Чтобы в периметр попасть, необходимо какие-то действия совершить.
Подожди, он точно доступен за пределами машины?
Ну, конечно. Наружу имеется в виду не это. Наружу имеется...
Из VPN-а.
Да,
ну, дальше начинается, конечно, куча условий и так далее. Ну, просто сама логика вот этого вот ультимативного заявления, он не должен торчать наружу, возникает, конечно, вопрос.
Не, ну, я автора так и понял. Не то, что он не должен за localhost выходить, а не должен выходить за периметр. Потому что это...
Не, ну там... Не-не, SSH-порт не должен торчать наружу, мне кажется, это сложная формулировка, потому что он говорит про проверить настройки firewall. То есть, на самом деле, он реально, скорее всего, имеет в виду не выпускать за пределы локалхоста. Это странная идея, да.
Ну, да.
Есть, конечно, простое правило, что SSH должен торчать за VPN. Я его
правило... Ну, или он должен торчать на нестандартном порту, он должен включаться после нока и так далее.
Ну, да, портнокинг спасает, безусловно. С портнокингом неизвестно, как бороться. Ну, в смысле, там слишком много вариаций и все такое. Угу. Но портнокинг усложняет сильно твою жизнь с этим всем. Поэтому у меня есть две целых машины, на которых SSH торчит наружу. Но так получилось, что на них на обеих Alpine.
Вот. Нет, просто у меня повезло. Машины в основном торчат наружу на нестандартных портах, и, в общем, потому что ограничивать доступ по IP довольно сложно, например.
Надо сложно, не... да.
Ну, чтобы обеспечивать... то есть, если ты начинаешь это дело как-то
ограничивать
заужать, доступ... у тебя рано или поздно в периметре найдется машина, на которую есть доступ всегда.
Да? Не, тебе надо какой-то бастион построить, тебе надо какой-то гейтвей сделать, тебе надо какой-то VPN сделать, и только внутри вот этой сети за VPN разрешать.
Правильно, это у тебя сложно. В этом периметре должна быть одна калитка.
Ну...
На которую ты точно отовсюду зайдешь. Да.
Ну, защищенно, не по SSH на нее заходишь. Ты сначала поднимаешь VPN до этой калитки, а уж дальше с этой калитки ты уже остальные лейеры накручиваешь. Ну, несомненно, конечно, будет какая-то калитка, которая тебе будет показывать какой-то порт для WireGuard или для
OpenVPN. Вспоминается старый анекдот про верблюдов. Папа говорит, а зачем нам весь этот тюнинг в зоопарке?
Да-да, все так.
Ну, как бы для одного сайтика, да.
В Ауфе большая утечка, в смысле утекли данные пользователей.
Номеров телефонов, да.
Да, там утекли конкретно, то есть просто паники много. Нужно понимать, что там действительно это большая проблема. Там утекли номера телефонов.
33 миллиона телефонов, да, которые использовались в Ауфе для второго, ну, для второго фактора.
А вот не зря, Бобу, когда у нас был разговор про Ауфе, я говорил, что стрёмно. А ты говорил, нормально, хорошие чуваки.
Хорошие чуваки. Просто, ну, нужно же понимать, что мы с тобой, когда про это говорили, их еще Twilio не приобрели. Это же очень давно было.
Ты думаешь, они все испортили, думаешь, да?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что просто Ауфи на самом деле никому не нужен, в том числе Twilio. И поэтому такая ерунда и произошла.
Окей.
Так, JetBrains выкатили свое решение для RPC, для Kotlin. Ну, не знаю.
Не, я его смотрел, оно действительно по всему очень сильно похоже на этот самый, на нет RPC Гошни. Просто как бы максимально простой RPC. Там главная для меня проблема заключается в том, что это максимально простой RPC, который подразумевает, что и клиент, и сервер, в смысле, и продюсер, и консюмер обязательно на Котлине. А это как бы, ну, вырожденный случай. Потому что в большинстве случаев тебе хочется из чего-то другого его подергать и так далее, и тут уже не работает.
Но его можно, в принципе, накрутить поверх чего угодно, да? Если ты написал нечто, что вот этому соответствует, то ты можешь его и поверх gRPC написать, и поверх чего угодно. Сказано даже, ну, что вроде скоро ожидается поддержка.
Не-не-не, поверки gRPC там нет. Ну да, вот, наверное, типа скоро будет, я не видел. В коде поддержки gRPC там нет.
Окей, окей. Ну, пусть подтягивается.
Я вот, кстати, кроме NATS-а, все время всем рекомендую еще проект, который называется NATRPC, в смысле NRPC, который тоже сам по себе очень приятный. Это, по сути, вот как gRPC поверх NATS-а. Очень рекомендую, очень. Просто работает, и все. К сожалению, там внутри спецификации из протобафа, ну, это уж, знаете, к сожалению, индустриальный стандарт. Ничего не поделаешь.
Ага. Что дальше у нас есть еще что хорошее?
Да, а все больше.
И на этом все.
Тем вообще было немного, ну, а с больше, чем от единицы и рейтинги, и подавно. Вот мы на них и закончили, да.
Ну, сами виноваты, дорогие слушатели, что получился такой короткий подкаст. Да,
приносите больше.
Всего 1:50 у меня в записи. Так что это какой-то позор.
Ну, 1:57, если верить нашим ньюс. Но это с учетом, да, некоторые сбоихи в середине.
Ну, давайте по-честному. Ну, ведь реально просто такая неделя была.
Вообще, как говорил Владимир Ильич Ленин, лучше меньше да лучше, да?
Да, если вспомнить, Бобок, что те другие подкасты, в которых мы вдвоем были, какую-то часть времени, хотя бы были по 45 минут, и казалось, что очень долго. А с Греем первые подкасты тоже мы едва-едва за час перешагивали. Пусть проверят специалисты в нашей истории.
И это я еще анекдотов не рассказывал.
Да, он тогда еще не распоясался, как сейчас. Да. Так что нормально получилось, дорогие слушатели. Если что,
сойдет.
Если что, держите злобные мысли при себе.
С пивом потянет, да.
Да. Все, пока на этом. До следующей недели услышимся.
Пока.
Пока.